Если говорить о молодости, получается, когда мы собираемся делать что-то, то у нас есть концепция, которая общая. И все состоит из мелочей, нюансов. И даже когда мы себе говорим, что ну, я ставлю себе задачу. К примеру, Крайон пишет, что у вас в ДНК четко заложена жизнь от 800 до 1200 лет. Надо просто задуматься, сколько это. Если брать Библию, там написано, что на тот момент столько людей жили где-то, в начале, в самом начале. Потом пошел резкий спад. Мне интересно было проследить, почему он пошел. Как ни удивительно, Сет, материал Сета, он описывает эти все вещи и, в частности, говорил о возрасте. Он прямым текстом сказал, вы стареете только потому, что вы сами решили стареть. Когда ты себе задашь вопрос, ну как, я же не решал этого делать, то ты поймешь, что среда, в которой ты находишься, она тебе создает условия, что твой возраст начинает соответствовать тем людям, с которыми ты живешь, и видя подсознательно то, что через боковое зрение попадает, что люди все стареют и становятся старше и выглядят не так молодо, это всего лишь навсего закладывается в подсознание, и ты по общей схеме начинаешь жить. Это та же ситуация, когда мы ходим по стеклам, там, режемся, ходим по углям, обжигаемся, попадаем в холодную воду и начинаем болеть. Причина очень простая. Мы неосознанно воспринимаем всю информацию, которая к нам поступает, и не обращая на нее внимания, она уходит к нам на подсознание. Если же мы сознанием даже сопротивляемся, но ничего не делаем по отношению к тем людям, которых мы видим, у которых идет маховик старения, то все равно этот маховик работает на нас больше, чем наше сознательное, потому что оно уходит сразу на подсознание. Я для себя задал вопрос, а все ли хотят жить долго? Я тебе хочу сказать, что в принципе долго осознанно хочет жить порядка 3% вообще населения Земли. Потому что если мы возьмем дворника, который подметает у нас улицу, и скажем ему, что ты знаешь, друг, на пенсию ты пойдешь через 800 лет. Я думаю, он от этой мысли не сильно обрадуется. Потому что он уже ждет, когда тут осталось несколько лет для того, чтобы отдохнуть, порыбачить, там, посидеть дома, позаниматься своими делами. Или же в Америке, когда вся жизнь у людей начинается после пенсии, начинают путешествовать и смотреть мир. А этот фактор, он вообще дает о себе знать ну, максимально. То есть это 90% решения, как мы хотим жить. Если есть какая-то мотивация у нас, как говорят, что ожидание праздника выше удовольствия, чем от самого праздника, то выходит так, что если у нас будет мотивация не жить долго, а получать удовольствие от жизни, но при этом условие есть, что мы будем выглядеть хорошо и при этом чувствовать себя здоровыми, это как детей мотивирует. Ну, если выздоровеешь, ну, значит, купим это, пойдешь гулять и поедем еще куда-то. То есть ему выгодно выздоравливать. И в этом случае, конечно же, я обратил внимание на то, как все работает. Это вибрации. Ну, самое первое. Это то, в каких вибрациях мы живем. Но это не основополагающее. Если я брал и анализировал Саибабу, Оша, Нарбекова, еще очень многих людей, Серафима Саровского, они выглядели четко на свой возраст. Вот сколько им лет, столько они имеют. Хотя при этом, ну, берем Саровского, чудеса. Везде, куда мы ни глянем, все делает удивительным образом. Нарбеков, ну, в общем-то, тоже очень многое умеет. При этом есть, я могу констатировать факт, что есть, достаточно много людей, которые не афишируют себя, которые живут больше, чем 400 лет. Но им уже невыгодно, как очень богатым людям, невыгодно выставляться на показ свои миллиарды, так и этим людям невыгодно сейчас показывать, как они выглядят, и четко давать людям знать, сколько им лет. Технологии, даже которые у нас сейчас есть, они даже у тех людей, которых причислили к лику святых, они на тот момент давали эффект, но при этом забирали очень много энергии на себя. И иногда неправильное позиционирование себя относительно информации приводит к тому, что эта информация либо не работает, либо работает с очень большим ущербом, с минимальным КПД. Для того, чтобы что-то в твоей жизни происходило так, как ты хочешь, самое первое, что нужно сделать, это убрать спешку. Вообще спешка сама по себе дает те вибрации, которые не дают нам нормально жить. И она порождает категоричность, а категоричность уже автоматически порождает все отрицательные эмоции, которые порождают практически все заболевания и страх. Когда ты находишься в спокойном состоянии и плюс информацию чуть-чуть не доедаешь, встаешь из-за стола немного голодным, не доделывая то, что ты собирался делать, то твое подсознание это доделывает само, потому что ему интересно, ему хочется. Если ты хоть чуть-чуть переешь, организм сразу даст о себе знать. Смотришь на пищу, и тебе ее не то, что не хочется, а хочется вообще отказаться от этих вещей. А если еще серьезно переешь, то потом еще организм включит механизм аллергии, и ты потом еще год не сможешь это есть, или вообще на всю жизнь забудешь про это все. То же самое с любыми техниками и практиками. Если я рассматривал Серафима Саровского, он, наверное, там все время меня вспоминает, потому что я о нем говорю и думаю часто, то мне стало интересно, если он достиг очень больших высот, то есть он проявился во многих ракурсах жизни и во многих сферах был известен. Но при этом, если взять и отследить его жизнь как святого, то оказывается, что все земные трудности и неприятности были ему, ну скажем, ведомы. И он также в детстве болел, притом достаточно сильно. Он когда пришел в монастырь после благословения здесь, в Киево-Печерской лавре, то заболел на тот момент очень непростой болезнью, от которой практически все умирали, но он не умер. 3 года болел водянкой. Я даже не знаю, что это такое, но говорят, что жидкость, которая не выводится из организма. У него это прошло, столкнулся с тем, что его достаточно сильно побили, отчего он чуть не умер. Притом был в коме. Ну и поломали все, что можно было поломать. На этом опять же все не закончилось. Его там еще привалило дерево. И у него вопросы были с позвоночником. То есть был искривлен позвоночник. Я уже не говорю про то, что ближе уже к концу жизни у него достаточно сильно начали гнить ноги. Причина, опять же, о причинах мы будем говорить чуть позже. При этом у него был момент, что 2 года он не мог избавиться от мысленного сквернословия, то есть что не делал, так это уже на духовном пути, когда он стоял. И на него возбуждали несколько уголовных дел, что-то порядка 7 или 9, где обвиняли и в прелюбодеянии, и в воровстве. Это я не весь перечень сказал, что с ним было. И при этом каноническая церковь, ну, слава Богу, что они есть, вот, они нам выдают информацию, не соответствующую действительности. Это как мы в советской школе изучали философов по мнению критиков по поводу философов. Если брать и смотреть, что же происходило в тот момент, когда у него были неприятности и болезни, оказывается, заходила высокочастотная новая информация, которая трансформировалась в осознанность, и физическое тело должно было к этому привыкнуть, то есть адаптироваться. Но когда нам что-то дают гомеопатическими дозами, мы достаточно хорошо и быстро привыкаем. Кто-то даже из, ну тот же Распутин, он по чуть-чуть принимал яд, и это давало то, что у него организм к нему привыкал и уже не реагировал так. Или же мы возьмем вирусы, прививки, когда нам делают. Опять же, не будем говорить, полезно это или не полезно, но сам факт, организм к чему-то привыкает. И когда мы плавненько его тренируем, то он начинает адаптироваться и потом может выдерживать очень большие нагрузки. Те же бегуны на 42 километра или те же тяжелоатлеты, которые, в общем-то, плавно доходят до очень высоких результатов. Но когда мы начинаем давать очень большие нагрузки, неважно, это энергетика или физика, у нее должно быть время на адаптацию и подстраивание под эту энергетику и выстроение схемы, как с этим работать и при этом получать удовольствие. И выходит, что некоторые не могут адаптироваться, ломаются и не выживают. Те, кто выживают, они, в общем-то, получают достаточно много, но при этом с большим ущербом для всего того, что у них в жизни происходит. И выходит так, когда мы разрешаем себе, чтобы новизна входила в соответствии там 5-7, ну максимум 12%, то мы развиваемся, и при этом стабильность у нас есть. Есть новизна, есть развитие, но и при этом есть любовь. Когда новизны больше, чем 12%, то нам нужно менять очень серьезное мировоззрение, потому что это уже на грани мазохизма. И в этом случае уже включается сила воли, а сила воли приводит к тому, что любви там нет. А когда любви нет, то эффективность того, что вы делаете, становится нулевой. Почему, к примеру, в монастырях нет того большого количества сейчас просветленных, как было когда-то, к примеру, в Оптинской пустыне? Потому что там была очень четкая школа преподавания того, кем вы будете. То есть там было сотни чудотворцев. Это говорит о том, что способностями обладают все, без исключения. И когда я читал про старцев оптинских, то обнаруживал, что это были и бывшие офицеры, это были и крестьяне. То есть это был весь срез как интеллигенции, так и людей достаточно простых. Выходит так, что когда мы высказываем намерение на что-то, то энергетика, которая приходит, она хочет адаптироваться к нам, взаимодействовать с нами, а потом через нас уже работать. Но физика, если она живет на определенных вибрациях, она новое и плохое воспринимает всегда как плохое. И если этого нового много, ну вот яркий пример был у меня даже здесь в Киеве, хоть я уже и знал, что это так работает, когда людям даешь много позитивной информации, но человек не готов, идет повышение температуры, рвота и понос. Организм воспринимает это как отравление и сразу же включает те механизмы, которые это пытаются очистить. Организм не принимал новую информацию в том количестве, в котором ее дали. И притом эта информация была не на уровне самой информации, потому что она воспринималась достаточно спокойно, сознанием, а на уровне энергетики и вибрации, как знаешь, есть момент вибрационное воздействие. Есть частоты, которые могут запустить работу всего организма. Резонансная терапия. Есть частоты, которыми снимают энергетику каких-то таблеток, которые полезны этому человеку, но у него на химический состав этих таблеток идет аллергия. И просто прикладывают электроды, и эффект такой, как будто бы он их ел. То в этом случае идет очень мощное давление на тонком плане, а так как у нас все идет, спускается с полевого мира в физический, то есть поле стремится стать материей, то очень часто за словами стоит энергетики больше, чем то, что мы слышим. И как я говорил, что даже слова сами по себе не играют никакой роли, если мы внутренне имеем те ощущения и те задачи, которые выше этих слов. Пример, суфийские учителя, которые преподают молча. Но опять же, есть готовность тех, кто будет воспринимать эту информацию. Хотя эту готовность можно и не иметь. Потому что, когда я смотрел посвящение, целители передают свои способности, когда умирают, или же когда идет рукоположение, но опять же, на том уровне магии, которая достаточно интересна нам, то люди приобретают знания, способности, возможности и реализацию без каких-либо обучений вообще. Притом, ритуал рукоположения или передачи этого всего выглядит как символизация, то есть обычный символ. Щелкнул пальцами, там, положил руку, сказал «благословляю». Все. Ты можешь это сделать молча, но самое интересное, если разрешительная система будет достаточно высокая и эффективная, то можно посвящение делать без необходимости вообще кого-то посвящать. И в Библии об этом четко было написано, что ради одного святого спасут целый город. А Ашо говорил, что мало остановить войны на всей планете. Потому что если вы остановите войны, но не измените мировоззрение людей, эта энергетика низкочастотная, их мышление создаст уже экологические катастрофы, землетрясения и ураганы. Очень обязательно, чтобы был клапан выхода этой отрицательной энергетики. И когда Шнейдерман изучал тенденцию землетрясений во всем мире, он когда-то был председателем уфологического общества Советского Союза, то обнаружил такой фактор, что на Нагорный Карабах, Турция и другие места, эти процессы происходили только тогда, когда были волнения людей, которые живут на этой территории. Либо внутренние депрессии и неприятия, как в Японии. Совокупность наших мыслей и чувств дает отражение того, что происходит на физике. Чем дальше оно идет, тем удивительнее все становится. И когда мой знакомый составлял гороскоп на Украину, то он сказал, почему-то независимо ей можно еще оставаться 2 года. Как я посмотрел, у нее всего 2 пути. Она становится под кого-то, либо же она становится сверхдержавой во всем мире. При этом, если ты помнишь, да, есть в компьютере такие окошки, активное поле и неактивное поле. Так вот, вот это, где она может стать сверхдержавой, неактивное поле на энергетическом уровне. А там, где мы можем стать под кого-то, ну, это яркий процесс, который возможен. Но, если образно говорить, при запущении определенных драйверов мы можем создать условия, чтобы это поле стало активным. Потому что, если мы берем эксперимент, который проводили в Нью-Йорке, ну, когда 300 человек медитировали в сквере, обратились к мэру люди и сказали, мы хотим с 5 утра до 7 утра помедитировать там какой-то сквер у них в Нью-Йорке. Ну, он сначала не разрешил им, потом все-таки пришли какие-то там знакомые, ну, и начали его уговаривать. Он говорит, а что такое медитация? Они говорят, ну, это когда сидишь, думаешь о хорошем. Говорит, ну, ладно, только траву там сильно не топчите. Ну, и они же сделали это все. Но при этом он спросил, ну, а типа, а мне, за, ну, что от этого? Они говорят, от того, что мы это проведем, преступность в городе Нью-Йорке упадет. Ну, в общем, ему стало интересно. И они провели эту медитацию. И когда ему пришли доклады со всех полицейских участков, то оказалось, что преступность в этот день упала на 25%. Когда люди одновременно, 300 человек, я образно буду говорить, думали о хорошем, то потом уже в течение дня кому-то не захотелось воровать, кому-то не захотелось убивать, кому-то не захотелось злиться, кому-то не захотелось делать какие-то разборки. Ему стало интересно, и он договорился с мэрами еще 11 городов, самых крупных в Америке, и эта группа сделала там то же самое. Эффект был один в один. То есть в этот день падала преступность где-то в среднем на 25%. Это четко показывает о том, что если бы у нас в городе Киев люди начали отдельно друг от друга, нет необходимости, чтобы они были вместе, быть самостоятельными, самодостаточными и воспринимать мир через состояние счастья, удовольствия, гармонии и развития, при этом, когда у них основная задача жизни – это любовь от избытка, то если мы берем 100 человек, то уже Киев меняется, потому что это происходит сутками. Притом меняется не только мировоззрение, состояние здоровья, а экология и экономика. Если мы увеличиваем это количество до 300, то идет цепная реакция, как в ядерном реакторе. То есть начинают люди меняться, и у них идет осознание изменения намного быстрым образом, чем если бы человек работал самостоятельно над собой. Это ярко замечается, когда люди приезжают на семинары, и где есть все в унисон, то эффективность работы, она, ну скажем, один семинар дает где-то трехлетнюю работу в одиночку. Потому что резонанс дает с геометрической прогрессией изменение энергетики и восприятия информации. И у меня была ситуация, когда одна женщина, у которой были вопросы по здоровью, был рак, она приехала сюда на семинар по рейки, то за неделю у нее опухоль уменьшилась в два раза. Позитивные люди и занимаются хорошим, добрым и интересным для них делом. И находятся в хорошем настроении. Выходит так, если мы хотим что-то поменять, менять нужно только себя. Когда мы объединяемся в какие-то даже общества, то в результате мы создаем структуру, которая нас ограничивает от окружающего мира. Ограничивает. И мы начинаем быть эгрегором, который либо притягивает кого-то к себе, либо отталкивает. Когда же нет как такового общества, нечто, которое объединяет, кроме как это состояние любви, счастья, гармонии, удовольствия и поступления с другими людьми, хорошо, вне зависимости, является они твоим другом или незнакомым человеком. Если мы делаем так, что 300 человек одновременно находятся в хорошем, хотя Анастасия об этом говорила, просто утром встаете, к примеру, в 8 утра, подходите к окну и думаете о хорошем. Неважно, это природа, это то, что вы купите, автомобиль или что вы купили, это человек, которого вы любите, или это то, что вы сейчас попьете очень вкусный чай. Или что вы собираетесь поехать на пикник с своими друзьями. Неважно. Вы думаете хорошо. То, что вам нравится. Эти высокочастотные вибрации начинают вытеснять все другие, которые есть на планете. Или преобразовывать под себя. Если брать работу над человеком, я отказался вообще рассказывать о недостатках, которые есть у людей. Ну, по крайней мере, стараюсь об этом не говорить. Если раньше у меня была фишка, что я рассказывал подробно о тех неприятностях и тех качествах характера, которые были не полезны человеку, ты понял, что это не есть хорошо, потому что когда мы говорим о нехорошем, мы его можем усилить, если есть неадекватная реакция на это нехорошее. Потому как если мы говорим о недостатках в церкви через покаяние, злюсь, обижаюсь, нервничаю, переживаю, постараюсь больше так не делать, виноват, то мы выносим энергетику этого состояния из своего поля, и оно уже в будущем не формирует нам события, которые могут быть связаны с этой энергетикой. Если мы не поступим больше так, то у нас события будут происходить позитивные. Если взять ту магию, которая есть в православии, она просто шикарная. Более оптимального сбора информации, энергетики и магических действий я ни в одной религии не видел. Никакое шаманство даже близко не подходило. Но из-за того, что там идет управление чиновниками больше, и понятие духовности и любви как таковое, ну скажем так, проявляется, но крайне редко, потому что система такая, как вот у нас государственность. То есть кого бы мы ни выбрали президентом, мы не начнем жить счастливо. Потому что система, она имеет свои принципы. И поломать систему нельзя, ее нужно мягко, плавно менять. Либо же необходимо меняться нам, чтобы менялись они. И в принципе, я же знаю, что я в свое время работал с клиентами, и мне не важно было, они находятся рядом со мной или они находятся на расстоянии. Работа с болезнями, работа с бизнесом, работа с чем угодно. Но при этом этот человек может даже не знать, что я на него воздействую, но воздействие будет идти. У него будут изменения идти как по здоровью, так и в жизни. То же самое можно делать с политиками, потому что они такие же люди, как и мы. Один в один. Иногда даже им не так просто, как нам. И когда я воздействовал на нашего премьер-министра любимого, вот, то первый момент был такой интересный, что вообще не воспринималась энергетика любви, которую я к ней посылал. То есть она отскакивала, как горох от стены. На вопрос, в чем дело, мне пришел ответ, что ну ты же к ней посылаешь энергетику как политику и как человеку, который формирует экономику, а ты не воспринимаешь или недоволен тем, что она делает. А низкочастотные с высокочастотными не взаимодействуют и отталкиваются. В принципе, закон работает. И тогда пришла информация, что надо посылать к ней хорошее, в то хорошее, что у нее есть, или то, что она бы хотела, чтобы хорошего было в ее жизни. Когда я задал вопрос, что же она хорошего хочет, то у нее есть желание личной жизни, есть желание, чтобы были внуки. Я в эту энергетику начал посылать любовь. И столкнулся с тем, что она очень быстро наполняется светом, становится достаточно яркая, белая энергетика, становится хорошей. Но через 2 часа, когда я посмотрел, она опять была той же, какой была. На вопрос, в чем дело, ответ пришел очень простой. Окружение. Я приводил ребятам такой пример, что если ты работаешь в кабинете, у тебя там справа сидит кто-то, кто занимается медитацией. Слева сидит тот, кто тренируется на рейке. Перед тобой сидит кто-то, кто постоянно читает молитвы. Еще где-то сидит, кто просто наполняет себя любовью и излучает внешнюю среду. А еще кто-то, который развивает в себе видение, как прошлого, так органов, так и будущего. Ты ничего не делая, будешь обладать теми качествами, умноженными у всех, какие они были. Только из-за того, что ты не зацеплен за результат, но среда информационная гомеопатически воздействует в сотни раз сильнее, чем если бы ты этим занимался. Я где-то в лекции приводил пример про Лазарева, когда он пришел в баню со своим другом в Германии. А там же баня общая. И говорит, сижу на полочке, заходит шикарная блондинка, голая. Ложится передо мной, и у меня мысли. Блин, что она тут делает и портит нашу мужскую компанию? Пришла сюда. И говорит, я понимаю, что испытываю к ней еще и отвращение. А говорит, это не мои чувства, я же к женщинам хорошо отношусь. Спрашиваю, говорит, друга, ну, в чем дело? Он говорит, ты знаешь, в этот день вообще здесь у нас нетрадиционные вот эти все меньшинства собираются. Ну так это неофициально. То тот, кто знает, тот не приходит. Кто не знает, приходит, и тот, кто кому пофиг, тот тоже приходит. И выходит так, что эти мужчины сидели и думали об этой женщине, а он воспринял их мысли как свои, и даже чувства испытывал те, которые испытывали эти люди. Почему, если мы попадаем к человеку просветленному и просто рядом с ним находимся, ничего не делая, мы начинаем обладать его способностями, возможностями и эффективностью воздействия на окружающий мир. И при этом у нас меняется характер под то, какая энергетика у человека, у которого энергетики сильнее, чем у нас. Сразу же звучит правило. С кем поведешься, от того и наберешься. Почему Анастасия говорила, ездите по святым местам. Это придает вам возможность взаимодействовать с теми вибрациями, которые есть на этих местах, и эффективно это входит в ваше поле и начинает преобразовывать ваше восприятие окружающего мира. Хотя при этом я говорю, что когда вы мысленно представляете, что вы что-то делаете, эффект идет такой, как будто бы вы там на самом деле есть и это делаете. Ну, в Библии написано, что намерение засчитывается за действие. Захотел хорошее дело сделать, но не успел. Все равно засчитывается. Но, когда ко мне один молодой человек обратился, который ездил к Золотову, по методике которого я когда-то еще в 90-е годы обучался, то ему одна ясновидящая сказала, чтобы развить интуицию, тебе надо ехать в Алтай и там найти место силы в горах и посидеть там в течение там, 2 или 3 часов, помедитировать и попросить, и оно тебе придет. Ну что я ему сказал? В принципе, моделей очень много, путей миллион, и все они истинные. И когда нам в Институте нутрициональной медицины преподавали, как, что можно экстрасенсорно делать, особенно когда выкатывать яйцом, то я смеялся по этому поводу. Говорят, мы сейчас дадим вам там 5 методов выкатывания яйцом. Я говорю, а можно я вам 100 дам? Потому что принцип здесь, в общем-то, даже не яйцо. Это всего лишь навсего инструмент и модель, от которой вообще, но мне необходимо в какой-то момент уже отказываться. То есть это научился и бросил. Любая модель, она нас тормозит, если мы уже освоили состояние. И когда я говорил, помнишь про молитвы, что есть молитва уст, молитва ума, молитва сердца и безмолвное пребывание в состоянии любви, когда не надо уже напрягать нейронные связи, включать эмоции через образы и чувства, которые приводят к состоянию любви. Но это как равновесие. Мы в детстве научились и уже не задумываемся о том, что мы его держим. Оно есть само. И когда мы заводим на рефлексы определенные состояния, то они уже формируют нашу жизнь. И кто-то говорит, вот ему везет, вот он волшебник, вот он что подумает, то и получает. Совокупность законов приводит к тому, что в жизни происходит так, как бы мы хотели. Я этому парню говорю, ты знаешь, есть такая история у Серафима Саровского. Он, живя в России и не имея возможности поехать в Иерусалим, назвал речку, ну, которая там бежит у них, Иордана. Вот это место Голгофы, вот это место Храмом Господним, вот это место этим. И мы когда с Женей, который по методу Кирляна фотографирует ауру, проверяли эти все вещи, когда фотографируют ауру человека там до того, как он прикоснулся к иконе и после, то идет эффект того, что ну, все-таки воздействие есть. То когда делаешь то же самое мысленно, эффект точно такой же, как если бы ты поехал и прикоснулся к этой иконе на физике. Выходит так, когда ты высказываешь намерение относительно того, что ты, к примеру, там живешь в Виннице, да, выезжаешь на природу, там, где тебе нравится, плюс это твои хорошие вибрации, именно потому, что ты там родился, ну, этот молодой человек, находишь горку где-то, перед этим заходишь в интернет, приблизительно смотришь, как выглядят Алтайские горы, называешь, что это место силы, твое место силы, садишься, медитируешь, и при этом экономишь огромное количество денег и получаешь кучу удовольствия. Мы почему-то пророков ищем где-то далеко. Хотя на самом деле в нас есть все. В принципе, когда я недавно, вот первый раз на той неделе попал на эту конференцию, то получается, я в изоляции был где-то лет 15. Ну, не считая того, что учился на семинарах Sigma Si Delta Inform и немного поучился в Институте нутрициональной медицины. Но, скажем, я посмотрел сейчас тех людей, которые себя позиционируют как духовные. И столкнулся с тем, что очень огромное количество знаний, которые не структурированы. А если структурированы, они какие-то находятся вне физики. Или там, где есть физика, там нет четких объяснений перехода духовного в физическое, физического в духовное. Ну, мое мнение, что желательно, чтобы все, что у нас развивалось, развивалось параллельно. Физическое тело, реализация здесь, в социуме, и тонкоплановые структуры и духовность. При этом четко обозначенные приоритеты дают эффект того, что мы достигаем того, что хотим. При этом у каждого, с кем бы я ни общался, которые там преподавали, есть вкрапление истинных знаний. Но их не осознают и не выбирают как. Так вот, когда мы четко знаем, чего мы хотим, то мы строим бизнес-план. С учетом того, какой у нас есть ресурс, какое у нас есть намерение, что мы можем привлечь, какой мы результат хотим получить. И уже пошагово начинаем его выполнять, в зависимости от того, как все продвигается, мы вводим какие-нибудь изменения, либо ограничения, либо добавляем что-то, что будет сопутствовать успеху. Выходит, когда мы делаем технические вещи с другими людьми, то на вопрос, если вы читали «Дао любви», меня спросили, ну какие медитации лучше, какие практики лучше, то на него ответить невозможно, потому что надо брать всегда конкретного человека. Единственное, что я смог сказать, что для себя я нашел приоритетность развития. Когда в нас развита любовь, но любовь от избытка к себе, которая дает потом уже любовь к окружающему миру. А любовь это, ну, много я давал определений, но основное определение это единство, целостность. Когда ты целостен в себе, то ты един с миром, потому что ты, принимая себя, автоматически принимаешь мир. Все, что ты не любишь в себе, ты не любишь в окружающем мире. Все, что ты любишь в себе, ты любишь в окружающем мире. Если ты принимаешь все свои нехорошие, хорошие качества, а мы не можем быть идеальными, потому что идеальный человек живет на планете Земля максимум 3 дня. Будда, у него спросили, ну когда вы умрете, он говорит, когда у меня уйдет последний недостаток. После этого я проживу 3 дня и умру. Ты становишься совершенной системой, если ты не даешь себе нового задания, то есть становишься несовершенным относительно этого задания, ты опять начинаешь жить. При этом поэтапность жизни можно увеличить до бесконечности. То есть 1200 лет это ограничение на физике, которое можно менять точно так же, там, на 2-3-4 тысячи лет. И я думаю, что эти уникумы у нас здесь есть. По этому поводу Сет вообще говорит, что почему вы себя ограничиваете в одном физическом теле? Вы можете иметь их сколько угодно. И при этом в момент жизни осознавать одновременно все. Вроде бы, как я говорю, какие-то вещи, которые воспринимаются спокойно, но они очень важны, потому что если мы это начинаем осознавать, мы понимаем, что мы сами живем в своих ограничениях. И выходит так, если у нас приоритетность идет на первом месте любовь, на втором месте состояние счастья, ну, которое идет от избытка любви. Ты принимаешь все то, что в данный момент есть. На третьем месте идет здоровье, потому что это отражение того, что есть любовь и счастье. При этом здоровье напрямую зависит от хорошего настроения. Но хорошее настроение – это есть прохождение любой энергии, то есть информации, с которой ты сталкиваешься, сквозь тебя и преобразование через призму твоего видения мира в будущем, в события, которые ты себе планируешь. А это значит, когда через тебя проходит энергия без задержки. Потому что любая задержка в виде эмоций, неважно, радость, расстройство, категоричность, обида, удивление, приводит к тому, что эта энергия начинает воздействовать на те органы, которые живут каждый в своем частотном диапазоне. И идет уже сбой по энергетике. И если я там пошагово рассказывал, какой орган за что отвечает, то когда мы позавчера встречались с Женей и просто фотографировали ауру, и тут он начал рассказывать про очистительные системы, я ему сказал, что Женя, из того, что я услышал, нужно быть или мазохистом, или человеком без башни, чтобы так издеваться над своим организмом. Вообще, природа, она очень чуткая. Она не делает то, чтобы нам не нравилось. А если и делает, то это кратковременно, и это очень полезно. А то, что, говорю, вы делали со своей печенью, это ужасно. Говорю, печень живет на энергии доброты, добродушия, нежности. Попробуйте это делать через мысли и чувства, а не через эти процессы, которыми вы просто издевались над своим организмом, когда надо было пить какую-то соль, магниевую или какую-то. Что он говорит, я глотал там с огромным трудом, а потом, что было с организмом, уже не буду рассказывать. Да. И что он не мог на кафедру к себе приехать, потому что, говорит, каждые 20 минут я еле успевал добегать до кабинета. И он говорит, да не может быть такого. А тут мы еще заговорили о клиенте, его, у которого там вопросы с печенью очень серьезные. Я говорю, ему не хватает доброты и добродушия. Он говорит, да нет же он добрый. Я говорю, нет, он не добрый. Он сейчас в том состоянии, которое благоприятствует тому, чтобы выздоровела печень. То есть его подавили со всех сторон, чтобы именно он шел в доброту. И он смотрит на меня и говорит, у тебя выброс в печени, ну, достаточно сильный, то есть нагрузка идет на нее. Я говорю, вот мы как раз с вами и посмотрим, как оно работает. И так как у меня не получалось, у нас была компания достаточно большая, все мне задавали вопросы, мне было непросто сосредоточиться на том, чтобы почувствовать доброту. Я подумал, у меня это не получится. Я просто начал ее гладить и говорить, доброта, 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 и фотографировать ауру. И мы увидели, что все выровнялось, как будто бы там вообще нет никаких процессов. Это ярко показывает, что каждый орган живет на определенных вибрациях. И эти вибрации просто соответствуют нашему состоянию. Потому что мы же баловались с энергетикой, со здоровьем и с тем, что происходит с организмом, когда делали определенные техники. Но техники были всего лишь навсего, как необходимость проявить условия, через которые будет заходить в подсознание намерение. Но намерение мы высказывали любовь, гармонии, счастья, здоровья, молодость. И самое интересное, что у нас через нейронные связи есть понимание того, что у нас привязки к определенным словам, которые дают нам более яркие образы. Если ты помнишь, я давал там упражнение, которое звучало так. Берем три шара, один в груди, два в руках, называем их любовью. И вся Вселенная там с любовью наблюдает за нами, но в этот момент мы увеличиваем в себе любовь и гармонизируемся. То мы делали, это был кусочек лекции, он был не законченный. Каким образом? Мы просто брали и говорили, что в левой руке у меня находится китайский чайничек расписной из тонкого фарфора. И выходит так, что эти модели, когда мы их несколько прокручиваем, то мы по ощущениям выбираем ту, которая нам удобна и приятна. Потому что мы можем, ну скажем, сделать их десятки, но ты выберешь ту, которая тебе подходит. И будешь говорить словами те, которые для тебя более эффективны для активизации вибраций, которые называются любовь и счастье, через те нейронные связи, которые для тебя являются более ярким опытом. Поэтому одним я говорю, разрешайте себе быть счастливыми. Другим я говорю, позволяйте себе быть счастливыми. Третьим я говорю, соглашайтесь с тем, что вы будете счастливыми. У каждого есть унисон с каким-то словом, когда оно очень легко заходит. И когда я читал Лазарева, то столкнулся с тем, что многие вещи, если бы он говорил через созидание, не через отрицание, и примеры бы были позитивные, и в конце он говорил там, ну делайте, получится, хорошо, не получится, все равно получится, потому что, ну, хоть что-то, но получится. Как говорил апостол Павел, что когда вы плывете на корабле, и он идет на рифы, и вы начинаете читать молитву, и в результате все равно корабль разбивается о рифы, и вы попадаете там на берег, то поверьте мне, если бы вы не читали молитвы, то произошло бы намного хуже. Просто вашей молитвы не хватило той энергетики, которую вы туда заложили, чтобы полностью избежать катастроф. То есть всегда работает. Единственное, что оно может не довести до конца то, что вы запланировали. И выходит так, когда у нас есть здоровье, это есть всего лишь навсего прохождение энергии сквозь нас. Легкое. При этом просто прохождение, нет смысла. Важно, чтобы мы ее преобразовывали под то, как мы хотим. Через призму своего видения и знания, как это для нас было бы полезно. Притом завтра это будет казаться уже не таким полезным, как сегодня. И процесс все время бесконечен. Если, допустим, брать мечты наши там, несколько лет назад и то состояние, которое есть сегодня, то я сталкиваюсь с тем, что думаю, как хорошо, что на том дело не остановилось. Когда я мечтал иметь в месяц зарплату $1000, когда у меня она была там 250, то когда у меня себестоимость вышла за пределы $3000 в месяц, я понимаю, что на тот момент я считал себя очень наглым, когда мечтал о $1000. И это для меня казалось, как-то надо скромнее быть. Я потом ходил, да нет, не хочу я быть скромным. $1000 – это классно. В этом плане, когда мы становимся на уровень тот, который для нас когда-то был мечтой, то мы его воспринимаем как само собой разумеющееся. И думаем, да нет же, это достаточно немного. И хотелось бы, чтобы было намного больше. Когда мы выходим на это намного больше, то это опять становится обычным. Яркий пример у меня был паренек, который просто бредил о том, чтобы у него была квартира в центре Киева. И когда мы однажды сидели у него в квартире с шикарным ремонтом, и он жаловался на то, что вообще что за ерунда, ничего не исполняется. Я говорю, а вот это же все ерунда. Когда оно уже стало, он увидел, что, что обычная комната, там хорошая мебель, да, все, хорошая техника, и что? Но это и что, оно везде. Даже если ты станешь телепортироваться и не пользоваться транспортом, даже если ты по щелчку пальцами будешь делать, что будут материализоваться любые предметы, через 2 недели тебе станет скучно. Тебе нужны будут следующие эффекты в твоей жизни, потому что мы живем новизной. И когда Кастанеда рассказывал про одного из своих, друзей, магов, который познал суть всех вещей. Познать суть всех вещей – это значит знать ту энергетику, то состояние, которое делает так, чтобы вещь появлялась или исчезала. Так говорит, когда он познал суть всех вещей, ему стало неинтересно жить. Почему? Потому что не было следующего хода. Поэтому я говорю, что когда у нас есть желание, одно начинает исполняться, у нас появляется 3. когда начинают исполняться 3, у нас получается их 10. Когда 10, и так идет по нарастающей. Мы живем только за счет энергии, которая приходит от желаний. Но там, конечно, есть выход на другой уровень, чуть-чуть другой. Я о нем рассказывал, что когда просветленные говорили, что хотите стать просветленными, откажитесь от своих желаний. На самом деле, если брать наш уровень, там принцип не откажитесь, а перестаньте эмоционально быть зависимыми от результата. И тогда они будут исполняться. Но когда вы выходите на уровень состояния счастья, любви, которое будет гармонизировать все вокруг, то ты уже и вправду не имеешь желаний, но события происходят лучшим образом относительно твоего мировоззрения и отношения к себе и к окружающему миру. Но для этого туда еще необходимо выйти. Дальше идет понятие богатства. Но богатство у нас, опять же, воспринимается людьми по-разному. Почему-то у нас идет пример богатого человека, который немножко отдален от общего количества людей. На самом деле оно так и есть, но мы в этом случае предположительно представляем человека, который богат финансом и материальными благами. Так вот, когда мы расширяем понятие богатства на богатство, да, материальными благами, финансами, связями, возможностями, способностями, связями, путешествиями, интересами, то это приводит к тому, что мы становимся многогранно богаты в том, что мы можем проявляться и реализовываться в жизни. Когда я задал вопрос, почему я до сих пор там не имею в Киеве свою квартиру, хотя уже 6-й год нахожусь здесь, ответ пришел первый. Много хвастаешься. Хвастаешься определялось то, что я много приводил себя в примеры. И хотя я старался приводить обычные примеры, потому что если приводить все, то люди не поверят, что может так происходить. Но когда были встречи, которые не попадали там в интернет или для общего пользования, я приводил, особенно своим друзьям, примеры, когда мысль порождала события в течение нескольких минут. Притом, когда это шло просто в течение дня, каждая минута была реализацией того, что я только подумал, и у меня была необходимость в этом, я имел неосторожность на примерах, на своих, рассказывать, как это работает, как необходимо чувствовать, что в этот момент надо делать и как к этому относиться. Но любой пример, как покаяние, избавляет тебя от того, что ты только что имел. Я в течение многих лет просто обнулял себя каждый раз. И на сегодняшний день я решил это все дело прекратить, уже пополнить финансовое благополучие и материальную базу, а потом уже, может быть, работать дальше. В том плане, что говорить, что со мной еще происходило. Дальше они сказали такое, что то, что мы даем тебе, я говорю они, сразу говоря о том, что если вы читали книгу Роберта Монро, 3 книги там было, притом каждая следующая, она круче предыдущей. Я сначала не мог понимать, когда я спрашивал, кто мне дает информацию. Мне говорило, ты из будущего, сам себе. Думаю, бред, наверное, что-то у меня неправильно там все снимается. Потом я это обнаружил у Лазарева, когда он говорил об этом. И когда я уже начал читать Монро, я понял, что в принципе все правильно приходила информация. Когда давали информацию мне, мои же будущие воплощения, но из тех реальностей более развитых, то они говорили, чему ты удивляешься? Ты имеешь способности преобразования, трансформации энергии, эмоций, чувств и вибраций в осознанные слова и стратегическое мышление, где ты можешь все перевести на физику, а, грубо говоря, это оборудование стоит намного дороже, чем те дома, миллионы, которые есть здесь у вас на физике. Но я все равно им заявил, что мне бы хотелось иметь все, и то, и другое. И, в принципе, иметь дорогостоящее оборудование, это не значит быть, богатым. Богатство, это получается богатство не только финансовое, потому что это, даже не верхушка айсберга, это просто тоненькая пленочка. Я сталкиваюсь с тем, что люди, которые финансово, на наш взгляд, когда мы смотрим снизу вверх на них, именно в финансовом положении, когда я захожу в большие дома, когда я вижу дорогие машины, дорогие часы, шикарное положение в обществе, то у них ограничений и зависимость от этого богатства намного больше, чем у меня, который снимает квартиру. Дальше за богатством у нас идет молодость. За молодостью идет уже волшебство. Но это опять же по моей схеме, по моей личной. Может быть по-другому. Но как я смотрел с того уровня, на котором я нахожусь, самое интересное, оно все время меняется. Я сразу тебе говорю, если у меня было сначала 16 правил, памятка на каждый день, потом оно стало 7 правил, это то, что есть в лекциях, то сейчас это уже немножко другой принцип. Хотя все лежит та же основа, но все пробую компоновать. И вообще, моя задача перейти от трех правил к одному и от одного к жизни без правил. Но при этом все равно последовательность этих всех методик будет для меня одна и та же, а для каждого, кто будет после меня, она будет всегда, ну скажем, в более сокращенном виде. И у меня есть паренек, я, наверное, об этом рассказывал где-то в лекциях, что мы с ним встречаемся полгода, он, то, к чему я пришел за 10 лет, он пришел к этому за полгода. Но он не был перепичкан эзотерическими знаниями, потому что когда мы встречались с девушкой, которая в течение 8 лет серьезно практиковала, у нее есть там посвящение, ступени, всевозможные знания и сертификаты о том, что она может, делала, достигла, то мы очень много времени тратим для того, чтобы это все выбросить. То есть вот эта каша, которая мешает ей нормально мыслить. И если ты читал на Дао любви там Гашар, который задавал мне вопросы, так мне приходилось ему отвечать много раз, ну, на то, что он спрашивал. И он все равно в конце не понимал, что я хочу сказать, потому как он ко всему, что я говорил, относился в плоскости. То есть я это делаю акцентом, но он акценты не чувствует. И начинает к этому относиться как к обычным последовательным правилам. Поэтому я даже не знаю, как мне делать, когда я что-то говорю, то я не могу кричать или ставить 18 восклицательных знаков, что это очень-очень-очень важно, что здесь есть концентрация всей информации, которая там должна быть. Это есть сухой остаток от той емкости, которую можно рассказывать и давать как воду. Техник много всевозможных. Мы на первое место ставим то, что желательно, чтобы мы были высокочастотны. Высокочастотность у нас достигает тем, что реакция и отношение к себе и к окружающему миру позитивное в любом случае. Но что бы ни происходило. Все, что не происходит, все от Бога, все, что от Бога, все во благо, из всех возможных вариантов выбирать лучше относительно нашего внутреннего состояния. Все, что у нас происходит сегодня, было сформировано вчера, ну я образно говорю вчера, через наши внутренние эмоции, чувства и действия, которые мы совершали. Осуждая ситуацию сегодня, мы на самом деле осуждаем себя вчерашнего, который сформировал ситуацию сегодняшнюю. Поэтому нам выгодно, как я говорил, благодарить как за хорошее, так и за нехорошее. Через нехорошее приходит то, что мы хотим, а когда мы благодарим за хорошее, оно усиливается. А как говорил Сет, вы такие удивительные, вы должны знать, в этом мире есть только созидательная энергия, никакой другой нет. Не делите на Бога, на дьявола, есть только созидательная энергия. И только неверное использование ее в плане дозировки и времени приводит к тому, что вы получаете неприятности и там болезни. Поэтому, когда ты знаешь, что все высокочастотно, ну вот как я и говорил, что низкочастотно от высокочастотного отличается тем, что ты используешь только один спектр. Но когда один спектр, там, или красный, зеленый, или синий, то он воспринимается другими людьми как черный, негативная энергетика. Ты добавляешь еще несколько принцип троичности, и уже сразу идет освещение. Так как события нам дают себе осознание, что мы что-то делаем не так, а так как Бог равновесие, и Он создает как бы баланс между тем, что мы хотим, и тем, чтобы это произошло, для этого нужно на вторую чашу весов положить такую же эмоцию, только с обратным знаком. Поэтому я говорю, сильно захотел, мысленно представил, потом отказался. Сколько отказался, настолько оно и пришло. Но отказаться необходимо по-настоящему. Мы можем разными техниками достичь этого. Один из моментов, может, помнишь, я в лекциях рассказывал это послание шаров. Хорошее то, что нам нравится, шаров любви. Потом, через неделю добавляем, что мы начинаем посылать шары в то, что нам нравится, и в то, к чему мы относим. Просто нормально, спокойно. И потом уже на третью неделю мы посылаем шары любви в то и в то, что нам не нравится. И когда коэффициент того, что нам нравится, того, что, к чему мы относимся спокойно, где-то 85-90% и всего 10% того, что нам не нравится, то, в общем-то, у нас основная реакция отношения к окружающему миру – это любовь. А так как Бог – это равновесие, и любые события, которые с нами происходят, черная и белая полоса или через плохое приходит хорошее, только из-за того, что мы в дуальности. То есть мы не в равновесии, нас выводит равновесие через наш же принцип законов, через которые мы воспринимаем мир. А как говорится в Библии, нет закона – нет греха. Мы создали закон, и он работает. На данный момент мы живем в рамках законов, которыми мы сами себя ограничиваем. Выходит так, когда ты эмоционально реагируешь, у тебя первое рефлексорное желание, на хорошее посылаешь любовь, на нейтральное посылаешь любовь, на нехорошее посылаешь любовь, то у тебя получается одинаковая реакция на события. У тебя кармически просто выключается. отработка, потому что как формирует подсознание в будущем событии? Ага, если ты тут обиделся, мы посылаем туда энергию обиды, этот человек начинает говорить или поступать так, чтобы тебе было обидно, и ты через него понимаешь, что тебе надо к этому научиться относиться спокойно. А когда ты на все реагируешь с любовью, рефлексорно, то просто идут исполнение желаний, и ты выходишь на другой уровень осознания, и выходит, ты начинаешь ко всему относиться с одной эмоцией, которая все время уплотняется и расширяется. Я сначала не мог понять, как это святые, вне зависимости от того, что происходит, там войны, смерти, какие-то катаклизмы, или что-то радостное, они ко всему относятся спокойно, хорошо. У них есть, как и у нас, энергетические каналы, через которые мы взаимодействуем с окружающим миром. Энергетические каналы на тонком плане выглядят как трубки, а на самом деле это законы, через которые мы оцениваем, что такое плохо, что такое хорошо, и насколько нам приятно или неприятно то или другое. И чем уже рамки нашего восприятия, то есть законодательной базы, тем эмоциональнее мы относимся к тому, когда что-то происходит не так, как мы хотели. Ну, очень сильно радуемся или очень сильно расстраиваемся. Как говорили психологи, что человек, который очень сильно радуется, он точно с такими же эмоциями и с такой же интенсивностью расстраивается. Если брать просветленных, то у них сечение энергетических каналов в связи с окружающим миром огромное, ну там пятиметровое. И, скажем, какая бы информация ни заходила, она никакого давления на стенки канала не создает, а давление на стенки канала – это эмоции. И мы когда проводили эксперимент с одной девочкой-певицей, она сказала, я бы хотела почувствовать то, что чувствуете вы. Я говорю, ну давайте попробуем. Только я даю где-то десятую часть того, что чувствую я. И девушка говорит, я хочу почувствовать то, что вы чувствуете. Ну как вы относитесь к жизни. Я говорю, в принципе, можно попробовать. Но я только дам, говорю, только часть энергетики, которую я ощущаю. Она говорит, без вопросов, давай. Я говорю, все, дал. Она, где? Я говорю, ну вот. Она, я ничего не чувствую. Я говорю, ну, давай со временем посмотрим. Мы расстались, проходит какое-то время, она мне звонит, говорит, я тебя встречу и убью. Я говорю, что такое? Я тебе, говорит, потом расскажу, что такое. Как бы опять ничего, все нормально. Проходит 5 дней, она мне звонит, так, надо встретиться. Ну, слышу, ну, нет голоса, что убью. Ну, то есть, уже как бы должна простить. Мы встречаемся с ней. И она начинает рассказывать такую историю, что говорит, после нашей встречи, говорит, у меня началась колбаса. У меня, говорит, что-то начало происходить с головой. Я начала воспринимать мир, как будто мне 7 лет. Я начала почему-то плакать, потом смеяться, потом на важных встречах с продюсерами, она певица, я начала себя вести неадекватно. Потом я начала понимать, что думают люди, знать, сколько у них денег в кармане, понимать, где они фальшивят. Ну, в общем, у меня начался какой-то бред полный. После этого, говорит, я вышла на то состояние эйфории, в котором я пребывала, и мне казалось, что если меня там где-то отправить на необитаемый остров и оставить в этом состоянии, я там буду жить одна, счастлива, и мне будет прекрасно. Если мне дать 1 000 000, я даже не удивлюсь, если забрать, я такой же и останусь. Закроют меня в комнате и скажут, что я буду жить вечно, но если мне оставят это состояние, то я там останусь навсегда. Я говорю, ну, видишь, как замечательно. Она говорит, ты не понял, Саша, я встретилась с тобой, потому что у меня это кончилось. Дай мне это состояние. Я говорю, ты что, за наркотиками пришла? Ну, то есть, у нас был эксперимент, чтобы ты почувствовала то, что чувствую я. На данный момент эксперимент закончен. Она говорит, эксперимент не закончен, он только начался. Я хочу состояние. А мы встретились в кафе с ней. А мне надо идти навстречу. Буквально там 1/2 часа у нас времени. И она говорит, я тебя никуда не отпущу, пока я не испытаю это ощущение. Я ей начинаю объяснять, что, почему, как оно происходило, зачем это делалось. Она говорит, все, теперь можешь уже молчать. Все, я это чувствую. Но при этом, говорит, я хочу, чтобы мы с тобой здесь посидели и пообщались. Звонит мне барышня, директор одной компании, с которой мы должны были встречаться. Говорит, ты знаешь, я вот шла к тебе навстречу, мне позвонили, срочно надо делать проект, иду назад в офис, все, отбой. Я говорю, а ты только что сделала так, что у меня не состоится сейчас встреча, которая была запланирована заблаговременно. Так вот, она мне задает глупый вопрос. Я не вижу, чтобы ты чувствовал то, что чувствую я. Как это может быть, что ты мне даешь энергию, которую я испытываю как огромное счастье, а ты при этом ведешь себя как нормальный обычный человек? Я ей рассказал вот эту формулу, как она работает. Когда у тебя законы восприятия, то есть энергетический канал, через который ты взаимодействуешь с информацией, узкие, то давление на них создает эмоциональный фон. Когда они широкие, эта вся информация проваливается легко, и тебе просто хорошо, спокойно. У тебя, говорю, будут расширяться информационные каналы, и ты к тем же вещам будешь относиться проще. Это не значит, что энергии и информации будет приходить меньше. Ее будет даже приходить в несколько раз больше, но ты будешь уже адаптирован к ней. Поэтому наша задача расширять энергетический канал, через который мы взаимодействуем с окружающим миром. И при этом сейчас мы будем переходить к той теме, о которой я хотел говорить, о молодости. Выходит так, что у нас же уже было то, что нам необходимо быть высокочастотными, и чтобы мы воспринимали мир одними эмоциями вне зависимости от того, что происходит. Ну, это как бы идеальное состояние. Когда кто-то мне говорит, что ну а как же уроки, люди нам даются для того, чтобы мы шли вперед. Я говорю, вы знаете, можно обучать человека плаванию, вывезя его на лодке на середину реки и выбросить за борт. Ну и там как получится. При этом даже тот, кто научится плавать, это не значит, что у него не будет стресса. То берем спортшколу, где тренер преподает с детства, пошагово обучает плаванию. И потом уже человек, когда умеет всеми стилями плавать, выходит на эту реку, и как он себя чувствует. То же самое в обучении. Мы можем обучать человека с плеткой или с наказаниями жестокими, а можем, как евреи, которые говорят, ну ты же хороший мальчик, ты же знаешь, как необходимо делать правильно. И в результате 92% денег находится всего у 3%, кажется, у 3% людей, и почему-то из этих 3% почти 90% евреи. Но это же показатель. Я не думаю, что их очень били и с ними что-то делали для того, чтобы они стали богатыми. Потому что тот закон, который был, давал Иисус, когда он с книжниками и фарисеями поспорил по поводу того, что в субботний день его ученики ели пшеницу, срывая колосья. Он сказал, что а почему Давид, когда шел со своим войском, заходил в церковь к священникам и ел хлеба, которые должны есть только священникам. И тут же очень грамотный вопрос, а чем священники отличаются от обычных людей перед Богом? Ибо вы не понимаете слов в Писании, где сказано «милости хочу, а не жертвы». Очень важная фраза. Не человек для закона, а закон для человека. Если закон не действует на благо человека, то нужно менять закон, а не меняться человеку. Вот эти вещи, они основательны почему? Мы любые законы придумаем для того, чтобы создать благоприятные условия для себя. То есть закон – это модели, которые помогают нам через, неважно, шары, чашки, булочки, пирожки, приходить к состоянию, а потом от них отказываться. И если мы обряд или какие-то вещи в виде модели ставим во главу угла и на них начинаем молиться, ну то есть на средства, то мы не идем к цели. То есть когда мы смотрим на человека, на учителя, то мы неверно делаем. Нам необходимо смотреть в ту сторону, куда смотрит он, то есть в том направлении, чтобы мы двигались не к нему, а вместе с ним. Когда у нас есть определенная законодательная база, то эта законодательная база создает нам условия, через которые мы воспринимаем рефлекторно мир таким, который нам приятен. Если мы пользуемся позитивными словами в мыслях и в том, что говорим, замечаем хорошее и думаем созидательно и говорим так, как бы нам хотелось, при этом эмоционально оставаясь в своем хорошем, через 40 дней такой практики у нас уже на уровне рефлексов идет самостоятельное замечание того, на что мы смотрим, именно хорошего в этом. Я пример, не знаю, приводил ли в лекциях такой, что с одним парнем, когда мы работали, и ему нужно было получить проект, выиграть тендер. Проект был $1,5 миллиона, то есть если все получалось. И когда мы на него смотрели, у него красная чакра не имела той энергетики, которая ему нужна была. Я ему сказал, если самым примитивным образом работать, чтобы не работать в состоянии, потому что очень много рутины, которые приходилось делать, и не было возможности сосредоточиться на ощущениях. Я говорю, просто когда ходишь, обращай внимание на красный цвет. Неважно, это машины, туфли, сумочки, бигборды, то есть все красное. Через неделю он выигрывает этот тендер, ему, ну скажем, подписывают контракт, начинается процесс, мы с ним встречаемся, я говорю, красная чакра шикарная, огромная, красная, можешь не обращать внимания на это. Он мне звонит через 3 дня, я уже, говорит, не могу, уже привычка. То есть здесь основной принцип, что смотри, у нас социум, он живет и взаимодействует друг с другом через замечание недостатков. Вот здесь яму вырыли, вот здесь машину не так поставили, вот здесь человек в грязном пошел. Обращаем внимание на то, что нам не полезно. А мы же на что обращаем внимание, то и усиливаем в себе. И выходит так, когда ты думаешь позитивными словами, которые активизируют тебе нейронные связи, которые связаны с, именно с этим хорошим. Ну, вместо слова «плохо» говоришь «нехорошо». Когда ты это делаешь регулярно, и это входит в привычку, но я приводил пример, когда хочешь чего-то там в жизни поменять, то начинай менять привычки. Тогда намерение, которое ты закладываешь, с изменением нейронных связей сразу же закладывается в этот принцип новый. Творчество – это новизна. Я просто взял за правило себе чистить зубы левой рукой. При этом я каждый раз первые 2-3 недели забывал, ну, то есть вспоминал или посередине, или в конце, но потом потихоньку уже начал вспоминать раньше, и потом уже начал чистить левой рукой. Через 3 года я уже чистил просто шикарно зубы левой рукой, при этом это получалось автоматически. Я понял, что пора менять что-то. Начал пробовать правой. И опять 2 недели я вспоминал в последний момент или уже после того, как, что надо брать в правую руку. Так вот, когда мы меняем привычку, и мы закладываем в этот момент намерение, то это намерение реализуется в сотни раз быстрее, чем если мы просто высказываем намерение. Когда мы занимаемся не деланием чего-то нового, и туда же в это новое закладываем еще что-то, чтобы мы хотели на тонком плане. Так вот, когда у нас идут уже на уровне рефлексов, мы заходим, но я говорю, к этому относиться как к игре. Сначала не получается 100%. И не надо, потому что это нагрузка очень большая, организм просто начнет сопротивляться. Мы просто это делаем пошагово, понемножку. И это приводит к тому, что сначала это занимает всего 2-3% нашей жизни, потом 5%, потом 15%, потом 25%, потом 50%. Потом идет агрессия, скапливается высокочастотная вибрация, которая уплотняется, начинает менять законодательную базу внутри нас. А так как у нас емкость единая, то выжившая энергетика, вытесненная нашим хорошим, она уходит в сознание, и такое впечатление, что никто вообще над собой не работал. Мы начинаем злиться, быть агрессивными, замечать все недостатки, ничего не можем с собой поделать. В этом случае я говорю, просто расслабьтесь, констатируйте факт и чуть-чуть потерпите. Это процесс чистки. Это когда весь мусор выгребли и думаете, блин, лучше бы я эту уборку не делал. Ты просто констатируешь факт, ты пробуешь делать. Ты подумаешь нехорошо, согласишься с тем, что подумал нехорошо, подумаешь, как бы думать было хорошо, у тебя может не получиться, поэтому ты берешь и говоришь, а как бы на моем месте в этом случае поступил там Будда, Иисус, Серафим, Ошо, там Саибаба, и смотришь, как бы они поступили, и выбираешь уже тот поступок, который бы тебе был приемлем в той ситуации, где ты там вынял шашку и махал налево и направо. Это нормальный процесс изменений. Всегда идет через обострение выход нехорошего. Так вот, когда у нас скапливается емкость высокочастотных вибраций, и они уже по энергетике такие, чтобы зайти внутрь и вытеснить то нехорошее, у нас уже есть возможность, чтобы это начало работать. Но при этом надо переждать, но оно бывает от часа до 3 суток. При этом в зависимости от того, как ты к этому относишься. Если ты расстраиваешься, то это может вообще затянуться надолго. Если ты констатируешь факт, признаешься в том, что ну, есть такое, да, чисто, значит, с плохим приходит хорошее, ну, есть оно, ну, спасибо. В этом случае что происходит? Мы будем все равно поэтапно от этого избавляться. Потом это будет трансформироваться в что-то другое, более мягкое, и будет уже потом как-то проходить, ну, почти незаметно для нас. Но, опять же, я даю техники, чтобы было намного понятнее. Это все, если мы, допустим, захотим делать в течение 40 дней, но это не значит, что ты 40 дней это сделал, ну и жизнь удалась. То есть все, мастер, идем дальше. Что самое интересное, когда вот 2 человека сейчас это все сумели сделать, то они сказали, ты знаешь, изменений никаких нет. Я говорю, ну это нормально. Вообще нормально, когда ты не чувствуешь изменений. Потому что когда я зарабатывал там $300, а потом начал зарабатывать в 10 раз больше, у меня такое ощущение, что изменений нет. Ну, как-то как было, то ну какой я был, такой и остался. Но только человек, который приходит извне, который знал меня того и этого, он сразу видит разницу. И самое интересное, что чем меньше мы чувствуем, что мы поменялись, тем, значит, правильнее мы все делали. Потому что мы только в какие-то нюансы будем определять, что странно, вот здесь я спокойнее отношусь, а здесь, наверное, бы я ругался. И вот даже если мы так вспоминаем, то мы еще не максимально изменились. Когда мы максимально меняемся, мы вообще этого не замечаем. Один из примеров в этом – это фильм «Секрет». Фильм «Секрет», скажем, популистский американский фильм по первой книге «Закон притяжения» Абрахам Эстер и Джерри Хикс. Достаточно интересный, но, я бы так сказал, он больше декларирует, но там нет пошаговой системы, через которую можно было бы меняться. Он создает эйфорию, но не создает условий для того, чтобы ты менялся. Потому что многие нюансы не описаны. Но он как бы вот как реклама, да, он нормально работает. Его можно посмотреть, и там много интересного, если ты знающий человек. И там была такая ситуация, это доска визуализации. Рассказывал один дядечка, который, в принципе, визуализировал себе, ну, много чего он хотел, и дом визуализировал. Ну, долго он этим занимался, потом так получилось, что жизнь его начала бросать с одной стороны в другую, он менял место жительства и работы, и как-то раз, когда он сидел в своем кабинете, работал, они там еще не разобрали все ящики, и ящик с какими-то вещами пришел только недавно. Пришел его сын, сидел на этом ящике и тарабанил по нему ногами. Он говорит: слушай, сынок, ты мешаешь мне работать, ну, пожалуйста, перестань стучать. Он говорит: папа, скажи, что это за ящик, в чем вообще стоит в своем кабинете? Ну, говорит, так как это мой сын, я бросил работу, ну, и он подходит, говорит: ты знаешь, давай посмотрим сами. Открывает его, говорит: это ящик, ну, с моими атрибутами, когда я занимался там строительством своего будущего, и вот доска визуализации. Он же берет эту доску, достает фотографию и начинает плакать. Сын говорит: папа, почему ты плачешь? Он говорит: сын, ты знаешь, 5 лет назад я визуализировал дом. Мы с тобой мы переезжали там с места на место, и сейчас мы живем в том доме, в котором уже сделали ремонт. Так вот, на этой фотографии именно этот дом. Не тот, который мог быть, а именно этот дом был сфотографирован. И я его нашел там где-то в журнале, взял фотографию и повесил. Так вот, подсознание привело его туда, он его не узнал, когда уже делал это через 5 лет. То есть он визуализировал 5 лет назад. Но судьба его вела по там карьерной лестнице, по изменению работы, по изменению места жительства, чтобы он приехал в этот дом, купил его, сделал ремонт. И только когда мальчик, его сын, обратил внимание на этот ящик, достал эту фотографию, только тогда вспомнил, что он об этом мечтал. Так вот, ключевой момент. Очень важно, когда ты о чем-то мечтаешь, забыть про это. Тогда оно приходит намного быстрее. У меня когда... Ко мне приезжала из Англии одна девочка. Ну, я где-то рассказывал про это в лекциях из Лондона. Ну, приехала просто так, ну, потому что ей скучно стало жить, хотя, ну, все было классно. Хорошая работа, жизнь в Лондоне, спортзал, друзья, бары, ну, то есть все хорошо. Вот. Но скучно. И мы с ней побеседовали, я ей дал задание написать там 100 желаний. Через «хочу получать удовольствие» там, в таком плане. И мы с ней встречались, потом еще через год она приезжала. Ну, и она рассказывала такие смешные истории, что, говорит, я аж села, начала писать и поняла, что на 55-м желании я начала повторяться. Ну, говорит, начала повторяться, Бог с ним, говорит, взял этот листочек, засунул себе в стол в рабочий, ну и все. И все, на этом у меня, говорит, все закончилось. Проходит полгода, говорит, подхожу к своей сотруднице, она что-то там пишет. Ну, говорит, что тебе делать, ничего, что ты там пишешь? Она говорит, ну, пишу план, чего бы я хотела достичь там, ну, в этой жизни. Она говорит, слушай, так я что-то подобное делала когда-то, давно. Сейчас я найду. Говорит, начинаю рыться в столе, в документах, нахожу этот листочек и начинаю читать. И говорит, Саша, я взяла карандаш и, говорит, пометила, сколько желаний исполнилось за это время. Из 55, 44. За полгода. Но она вообще забыла про это все. И говорит, самое интересное, когда я начала читать, какого я там себе хотела молодого человека, то описание точно соответствовало тому парню, с которым я живу уже 3 месяца. И самое интересное, говорит, когда я принесла этот листочек домой, он где-то его нашел, начал читать, говорит, слушай, а что ты тут про меня так много пишешь? И говорит, я начал вспоминать ситуацию, как это все произошло, как мы с ним познакомились. Говорит, пришли мои друзья и говорят, пойдем на дискотеку, какая-то, ну, такая дискотека, говорит, ну, такие я не хожу. Они там какие-то странные люди, ну, не моего формата. Они, говорит, меня силой туда утянули. И, говорит, именно там я с ним познакомился. Но это, опять же, ключевые такие моменты, ну, я говорю, нюансы, на которых держится все. Просто рассказать, что это хорошая машина, надо жать на газ, а вот здесь тормоз. Ну, желательно рассказать еще про светофоры. И про то, какие знаки, что обозначают. Они такие незначительные, эти знаки. Или светофоры. Они, ну, не так ярко видны, как здание или еще что-то. Но они очень большую информацию в себе несут. Ту, которая помогает жить. И когда я говорю, прислушивайтесь к себе, то что вы будете чувствовать, как ну, маленькое такое ощущение, оно управляющая программа, оно основнее, чем то, что вы видите, то, что вы логически думаете. Дальше у нас идет четкое определение, зачем мы живем. Позитивные слова, замечать хорошее, думать созидательно. Это продуцируешь себе как хочешь, сколько хочешь, когда хочешь. Только в удовольствие, как игра. И мотивируешь себя. Мотивируешь – это когда создаешь интерес. Что интересно, вот я захожу в эту комнату, что здесь есть хорошего? На что бы я обратил внимание? Да. И дальше у нас идет позиционирование себя как личности, стержень. Его лучше делать тогда, когда ты ешь, пьешь, ну вообще каким-то образом взаимодействуешь с едой. Тогда информация заходит максимально мощно на подсознание. Ускоряются процессы. Три пункта. Живу для того, чтобы быть счастливым и получать удовольствие. У меня есть только один авторитет, это я и мое ощущение, через которое я воспринимаю мир по наличию любви, гармонии, того, что мне нравится. И третий, что бы со мной ни происходило, что бы мне ни говорили, какие события бы ни случались, я остаюсь своим хорошим. Состояние счастья и удовольствия я не буду уже объяснять, потому что на энергии удовольствия строится все будущее. Но нам не надо на энергии удовольствия строить будущее, потому что энергия удовольствия – это то, ради чего мы сюда пришли. Поэтому мы позиционируем себя таким образом, что мы живем для того, чтобы получать удовольствие. Неважно, едем мы на море, встречаемся с людьми, покупаем себе машину, получаем деньги, за которые мы покупаем то, что нам потом будет приносить удовольствие. И когда мы позиционируем себя, что я хочу получать удовольствие от купленной машины, получать удовольствие от хорошего дома, получать удовольствие от поездки там, за рубеж или путешествия, то наше удовольствие остается с нами. Для того, чтобы сформировалось будущее, на тонком плане идет изменение угла зрения на ситуацию, нашего угла зрения. И мы, меняя отношение к чему-то, меняем энергетику, а эта энергетика и формирует то, что будет исполняться желание. Ты просто вспоминаешь, знаешь, как вот у нас было в православии, есть такое, «Отче наш» читаем перед едой. Эта информация закладывается в то, что мы едим. То ты просто, когда начинаешь там пить чай или там есть, ну просто мысленно проговариваешь. Живу, чтобы быть счастливым, получать удовольствие. Авторитет – это я и мое ощущение, через которое я воспринимаю мир по наличию любви, гармонии, того, что мне в нем нравится. Я остаюсь своим хорошим в любой ситуации. И все, и так шире. Ну, как бы оно неудобно, неловко, некомфортно, но оно очень эффективно. Принцип здесь какой? Это ограничение себя от лишней информации, которая тебе будет не полезна. Когда ты что-то слышишь, все уходит на подсознание. Если у тебя хорошая музыка, или, допустим, в монастырях, или там, особенно на Востоке в монастырях, читают мантры и молитвы. Ты не разговариваешь, потому что во время разговора ты можешь дать ту информацию, которая не полезна тебе. Но при этом народная мудрость говорит, пришла беда, открывай ворота. Но это только тогда, когда ты на нее реагируешь негативно. Как только ты начинаешь за нее благодарить, ставить свечки о здравии всем тем, кто это тебе дал, оно тут же закрывается. Просто инерционно что-то проходит, какое-то событие, но дальше идет хорошее, потому что нет подобия, идет отторжение. Поэтому эти правила работают, ну, как говорят, от любви до ненависти один шаг. При потребительской любви так оно и есть. Когда есть любовь от избытка, то она другая. Даже в Библии, если мы берем, что познание увеличивает скорбь и уныние, и увеличивает надменность. Но они же не говорят расшифровку, что делать. Просто необходимо, чтобы у нас любви всегда было больше, чем знаний. Потому что любовь структурирует и гармонизирует нас, и объединяет все со всем, что мы знаем. Когда у тебя знаний много, то это огромный груз, который тебе приходится тянуть с собой. Это как купил автомобиль, а любви, законодательная база, через которую ты знаешь, как им пользоваться, нет. И ты привязал веревку и тягаешь его за собой. Думаешь, блин, как же это нелегко иметь автомобиль. Когда приходит знание как, и этим пользуешься, то есть любовь. Садишься, включаешь и решаешь кучу вопросов, и при этом сидишь в тепле или в прохладе, если это лето, и думаешь, как же классно пользоваться этими знаниями. Кстати, Кастанеда очень точно ему Дон Хуан говорил, слышишь, ты чего набираешь мешки от тех знаний, которые тебя скоро раздавят, и таскаешься с ними. Так вот, многие люди, которые прочитали большое количество эзотерической литературы, но не пользуются этим, то получается, багаж этих знаний стремится ими воспользоваться. И иногда создает не очень приятные условия в их жизни. Почему говорили, что позитивной информацией, которой ты не готов пользоваться и нет структуры к ее адаптации, ты можешь себя же и уничтожить. Как болезнь негативная информация, так и большое количество позитивной информации, не соответствующих тебе, могут с тобой сделать, ну скажем, какую-то большую неприятность. Поэтому все дозировано. Ты делаешь так, как ты хочешь, не так, как я говорю. Идем дальше. это у нас идет то, что мы первое время, ну, может быть, раз в два, раз в три дня слушаем лекцию «Семь правил». При этом фоном. Мы не обращаем внимания на то, что там говорится, потому что у нас уже есть то, что мы делаем. Но при этом, если у нас приходится что-то думать или говорить, или делать, мы вспоминаем эти правила. И делаем по ощущению, по ситуации. Иногда мы их можем менять, конфигурацию. Это не принципиально, потому что принципиально не модель, а состояние, которое у нас есть как намерение. При этом мы понимаем, что в любом действии у нас есть несколько составляющих. Это наш потенциал, ну, то есть, с которым мы пришли. Образно говоря, когда мы приходим в спортзал, но до этого очень серьезно занимались спортом, то у нас есть возможность что-то делать легко и комфортно. А кто-то приходит, у него нулевой опыт, и, конечно, ему нужно вообще начинать очень медленно, и при этом скорость уже будет не так, как если это был бывший спортсмен, потому что у него память клеток работает. Это первый момент. Второе. Это намерение, которое мы высказываем в момент того, когда мы чего-то хотим. Следующий важный этап – это несущая частота. На какой энергетике мы это делаем? Ну, в каком настроении мы это делаем? Нарбеков по этому поводу говорит, что в том, что мы делаем, состояние занимает 99%, а модель 1%. Потому что когда ты находишься в состоянии, это состояние как бы определяет намерение, которое будет эффективно использоваться. Дальше идет умение быть здесь сейчас. На нем мы остановимся потом, чуть позже, еще более глубже, потому что это один из основополагающих тоже моментов. Когда ты осознаешь себя в данный момент и воспринимаешь мир из себя, это начальная стадия, потом ты воспринимаешь мир собой. Мир становится тобой. И ты, мир, это единое целое. Упражнения я буду давать. Дальше идет. Испытывать внутреннее состояние, которое тебе нравится. При этом испытывать не через вызывание в себе ощущения, а через намерение и наблюдением за тем, как эти ощущения появляются. Это когда ты представляешь, что ты уже здоров. Так здоров, что вообще идеальное здоровье. Или когда ты счастлив. Просто так. Или когда в тебе легкость. Или когда ты очень богат, уже богат. И как ты воспринимаешь мир, людей, события, какие у тебя планы, как ты относишься к жизни. Или ты есть любовь, которая излучается и распространяется на окружающий мир. Или ты есть гармония. И ты гармоничен в себе и с окружающим миром. Это делать, ну опять же, мои условия такие, они могут меняться, но я не просто так это говорю. Не больше, чем 5-7 секунд. Потом переключаешься на другое, можешь опять это делать. Но опять же, чтобы были промежутки. И чтобы у тебя было желание больше, чем время, которое ты делаешь. Тогда подсознание включается и делает большую часть работы само. И тогда у нас получается не так, как в спорте. Тело уже не может, а ты умом заставляешь силой воли, чтобы это было. К сожалению, это не приводит к тем результатам, которые бы мы хотели. И многие спортсмены, они, в общем-то, больше не здоровы, чем здоровы. Потому что спорт, все сейчас говорят, что он не для здоровья, он для результатов. Когда меня спрашивают, занимаешься ли ты спортом, я говорю, я больше занимаюсь физкультурой сейчас. Если мы берем наших спортсменов, а я занимался там дзюдо, карате, боксом, и столкнулся с тем, что ребята занимали первые места, особенно когда только карате разрешили, то ездили на соревнования, они били этих японцев, китайцев на раз. Но если мы посмотрим на этих японцев сейчас, вот прошло там сколько-то лет, и на этих ребят, которые были чемпионами по карате, они все в травмах и в болезнях. А эти японцы, блин, живут еще до 80 лет и чего-то там себе делают, крутят, и все. То есть получается, мы достигаем результата, но вопрос чем? Какой кровью? И как у меня есть девочка, у которой папа трехкратный чемпион Олимпийских игр по десятиборью. Это шикарно. Ты представляешь, что такое? Ну, в разных видах. Но другой вопрос, что его уже нет в живых. Он забрал энергию из будущего. И мы знаем, когда мы включаем силу воли, когда мы что-то делаем с напряжением и с большой интенсивностью, когда мы заставляем себя это делать, а там должна быть очень четкая мотивация получения удовольствия, наслаждения этим всем, чтобы она была все равно на грани того, чтобы было все-таки лучше. Тогда это приводит к тому, когда мы напрягаемся, мы забираем энергетику из будущего. И получается, будущее приходит, даже мы можем иметь там результат. Но мы не получаем от него удовольствия, потому что оно пришло на вот то, что мы здесь делали. И по этому поводу очень четко говорил Абрахам в книге «Удивительная сила эмоций», где есть такая фраза. что вы люди такие удивительные существа, которые все время пытаются грести против течения. И при этом поклоняются, ставят памятники, почитают людей, которые научились грести против течения. Нарастили мышцы, унифицировали себе лодки и весла. Все, что в вашей жизни может быть хорошего, находится вниз по течению. Протягивайте руку, берите и просто разрешайте себе, чтобы это было. Когда мы чем-то занимаемся, то мы должны понимать, то сопротивление, которое там есть, оно указывает на то, что что-то не так. Что мы что-то делаем не так, либо внутри, либо снаружи. Либо в направлении движения, либо вообще в выбранной цели. Когда я беседовал с одной девочкой насчет того, что необходимо убрать силу воли, она говорит, ты что, вообще? Я бы не закончила бы университет Шевченко. Потому что, говорит, денег у моих родителей не было на это. И мне можно было только поступить на бюджет. А с тем, как сейчас поступать, это блат и все остальное, я должна была быть лучше. И я, говорит, сутками занималась очень долго. Я сдала все на отлично. Я закончила университет на отлично. Притом какой-то экономический там факультет. Я говорю, где ты работаешь? Она говорит, я работаю там в инвестиционной компании с ценными бумагами. Я говорю, как тебе работа? Она говорит, такая же, так мне не нравится. Я говорю, а чем бы ты хотела заниматься? Она говорит, я бы дизайном с удовольствием занялась бы, и особенно там ландшафтным дизайном. Я говорю, вот смотри расклад. Ты потратила энергию на то, чтобы поступить в университет на экономический факультет, потому что, наверное, так хотели родители, и это, наверное, престижно и круто. И ты выключила интуицию и все остальное. Ты забрала энергию из будущего, удовольствие, которое ты получала, и поступила в этот институт, и когда пришла эта работа, достаточно высокооплачиваемая, тебе она не интересна, потому что ты эту энергию уже использовала тогда, когда двигалась в ненужном направлении. Если бы ты тогда не поступила в университет, ты бы пошла куда? Да на курсы дизайнеров. И сейчас бы, по прошествии 7 лет, имела бы денег намного больше, но занималась еще любимым делом. Но не имела бы образования университета Шевченко. Очень часто мы идем против своего предназначения из-за того, что поступаем от социума правильно. Поэтому очень полезно нам думать, а что же я хочу на самом деле. Я приводил в какой-то лекции пример из фильма «Сталкер» Тарковского, когда парень собрался спасти своего друга, пришел к сталкеру, прошел по этим всем испытаниям, вернулся назад, друг умер, а он стал богат. Есть вещи, которые мы чувствуем, хотим, есть вещи, которые мы думаем и думаем, что мы этого хотим. Если брать в модельность, о которой мы будем говорить, это как экстрасенсорика, которой мы пользуемся. Мы можем унифицировать способность воздействия до бесконечности. И то, что я говорю, важный момент – наш потенциал, это наше намерение, это несущая частота, это умение быть здесь и сейчас, 90% внимания в себе и 10% в том, что ты делаешь, и потом уже модель. И потом мы плавненько начинаем отказываться от того, что нам не является необходимым. Первое, от чего мы можем отказаться, это от модели. Любую болезнь мы можем лечить через модель, которую придумали. Модели может быть сотни. Лучше всего брать ту, которая нам приемлема, потому что нам легко ее представить. Кому-то легко представлять шары, кому-то легко представлять чайник и чашку, кому-то булочки, там, пирожки или еще что-то. Я где-то рассказывал, что когда я понял, что модель – это всего лишь навсего отвлечение сознания для того, чтобы намерение уходило на подсознание, я просто начал выключать внутренний диалог, а так как мне не пришлось этому учиться, у меня это было изначально, наверное, что-то я в прошлой жизни сделал, или мои будущие воплощения почему-то решили, что мне стоит это уже иметь сейчас. Эффект воздействия возрос в несколько раз. А потом начал работать, высказывая намерение, просто переключать внимание на другое. Эффективность возросла еще больше. Принцип, когда забыл, то работает лучше. Потом уже интуитивно, так как я стараюсь делать то, что я чувствую, и внешне это где-то чем-то похоже, что очень ленивый и вообще неорганизованный. Когда мне звонят и говорят, очень сильно болит, надо что-то сделать. Я говорю, хорошо, я полечу. И начинаю заниматься своим делом. Мне звонят, ты знаешь, прошло. Благодаря. У меня есть парень, который так пользовался часто, и я ему говорю, в какой-то момент говорит, ты знаешь, ну я тебе признаюсь, я тебя не лечил, у тебя проходило все само собой. В принципе, ну, может, мне не звонить. Он говорит, да нет. Если я не позвоню, болят сутками. А позвоню 10 минут, и все проходит. Если раньше я задавал вопрос своему преподавателю по эзотерике, почему, когда я смотрю людей, то энергетика меняется еще до того, как я начал воздействовать. Он задал мне простой вопрос, как давно ты этим занимаешься? Я говорю, ну вот такое-то время. Он говорит, так это уже подсознание работает, оно само включается. Оказывается, когда мы даем обещание, в Библии написано, что намерение засчитывается за действие. У нас, еще когда я вычитывал молитвами, был интересный прецедент. Для того, чтобы воздействовать на человека, нам необходимо было, первое, там, проходили прощение, при том прощение делал я, который просматривал процесс, когда это делалось. Прощение все проходил парень, который воздействовал, и прощение проходил тот, на которого воздействовали молитвами. При этом мы снимали обиды, претензии, по всем проходились, покаяние делали. Когда я видел, что уже у всех стало гармоничное состояние, только тогда мы на этот фундамент ложили воздействие. И я тебе должен сказать, что именно это нас спасало от многих вопросов, которые нам, ну скажем, были непросты. Мы делали подборку во время приема. Приходил человек, и мы под него подбирали молитвы, которые делают вход в энергетику, подбирали молитвы, которые воздействуют на энергетику, подбирали молитвы, которые усиливают, закрепляют это все. Проходило достаточно много времени, тратилось. И мы не смогли бы принимать столько людей, сколько бы хотели. Мы решили это делать заранее, так как уже запись была, и обнаружили то, что когда мы подобрали под людей эти молитвы, какие будут читаться, то когда настал момент, когда необходимо это делать, а работа уже проведена, но мы их не читали, мы их просто записывали названия, которые будем читать. Вышло так, что мы даже не произнося, не создавая вибраций, а высказав намерение, что именно эта молитва будет действовать, она сработала еще за день до того, когда это все произошло. Когда просили, чтобы я полечил, я говорил «хорошо», то это хорошо и выглядело так, что на тонком плане я, буду образно говорить, сущности, которые работают со мной, шли к этому человеку и через тот опыт, который у меня был, воздействовали на этого человека. Интересный был момент. Одна девочка, она сама продюсер, вот у нее, когда она кому-то что-то рассказывала, что с ним будет, какие бы фантастические истории она ни рассказывала, именно так все у него получалось. Притом, именно фантастическим образом. Так не бывает, потому что не бывает никогда, и у этого человека никогда таким образом не было. Она так рассказывает, у него так и начинает происходить. Мне стало интересно, почему так получается именно у нее. Почему у меня так не получается? Оказалось, продюсер – это тот человек, который должен следить и предполагать все, что будет. Персонал – это и актеры, это и техника. Это и финансирование, это и доставка, это и характер каждого человека, это и погодные условия, это и костюмы, это все. Это и разрешительная система, и финансирование, и налоговая, и все остальное, и заказчик. И это надо удержать все в уме, и только когда совокупность всех этих качеств сходится, тогда получается. А если еще день съемок стоит там, от 15 до 50 тысяч долларов, если вдруг ты где-то что-то промахнулся, что-то не учел, то ты попал на эту сумму. То у нее мозги работали уже заточены под то, чтобы предугадывать и предсказывать все. И плюс, когда она ведет несколько проектов, то ты можешь представить, что там в голове, системность какая. Так вот, когда она просто рассказывала, эта система включалась и это все формировало. Дон Хуан Кастанеди говорил, если вы хотите преуспеть на духовном фронте, станьте реализованным на физике. Те, кто теплит иллюзию себе, что став магами, волшебниками, они покорят весь мир, неправда. Когда пришли завоеватели, конкистадоры в Америку, они выбили всех, и в том числе этих всех магов. Потому как развивать надо все одновременно. Один из принципов, вот то, что я говорил, Саровский, который мог исцелять и менять судьбу людям, при этом имел проблемы по здоровью и по судьбе. Из-за того, что то хорошее, что он получал очень концентрированно. Если мы сейчас будем брать то, о чем мы говорили, что внутренняя плотность, которую мы испытываем, это очень важно. Потому что когда мы сосредотачиваем внимание на себе, мы усиливаем энергетику свою. И то намерение, которое у нас в этом есть, оно и влияет на нас, и на то, что с нами происходит. И когда мы всего лишь 10% внимания оставляем в том, с чем мы взаимодействуем, то эти 10%, когда у нас внимание есть в себе основное, превращаются в энергетику, которая намного больше, чем у нас была до того, когда была нашей жизненной, до внимания на себе. Если приводить такой пример, что у тебя энергии 10 единиц, ты начинаешь сосредотачивать внимание на себе, осознаешь себя здесь сейчас, то энергия вырастает от 100 до 1000 единиц, в зависимости от того, как ты можешь легко осознавать себя здесь сейчас и создавать ощущение действия осознанного в данный момент. И выходит, когда ты переносишь 10% внимания на то, что ты делаешь, неважно, пишешь диссертацию, общаешься с человеком, читаешь в компьютере что-то или делаешь структуру какого-то бизнеса, эти 10% становятся уже не 10 единицами, а 100 единицами. И при этом, если ты все свое внимание сосредоточишь на том, что ты делаешь, то ты это делаешь за счет своей жизненной энергии. А теперь мы плавненько переходим к вопросу молодости, на котором мы сейчас остановились. Когда мы лечим экстрасенсорно кого-то, если мы полностью свое внимание отдаем модели, то наша жизненная сила туда уходит, и несколько человек полечили, а на следующие недели проводим все время для того, чтобы как-то восстановиться. Если мы лечим людей или там воздействуем на них, или делаем работу через то, что внимание 90% на нас, а 10% на том, что мы делаем, эффективность идет такая, что в конце дня мы себя чувствуем лучше, чем в начале. Потому что мы отдали всего там 10% от того, что у нас получилось. А так как у нас энергия все время росла, то, грубо говоря, пришли с 10 единицами, в конце дня стали 900 единиц. Хотя 100 отдали. Но эти 100 в десятки раз больше, чем мы были. Здесь плавненький переход. Когда ты с кем-то пообщался, на кого-то повоздействовал, чем-то позанимался, ты берешь и переносишь свое внимание из этого, забирая себе. Эти 10% ты мысленно возвращаешь в себя. Через резонанс эти 10% усилились и стали еще больше, а через резонанс с этими 10% этого внимания у человека изменилась судьба и поменялась жизнь. Но он это делает на своей энергетике. И отсутствует привязка к твоей энергетике. Когда ты имеешь способность сохранять состояние возврата своего внимания с того, чем ты занимался, езда в автомобиле, работа в компьютере, общение с человеком, написание там записки. Когда ты эту энергию возвращаешь к себе, ты остаешься самим собой, который регенерирует себя, физику, энергетику и меняется во всех параметрах. Если ты еще в этот момент ставишь намерение быть молодым, при этом вводишь в те состояния, о которых мы говорили, состояние счастья испытываешь, состояние, что ты богат, что ты здоров, что ты в любви. Когда ты испытываешь себя в том возрасте, в котором тебе очень комфортно, но этот возраст, ну как я смотрю, желательно, чтобы был до 25 лет. Кто-то 15, кто-то 11, кто-то 17, кто-то 19. Позитивные воспоминания должны быть. Ну как мы говорили, с чашками, с шарами и со всем. Тот возраст, который очень комфортен. То мы создаем условия, что наш организм начинает стремиться на уровне подсознания к этому. А если Нарбеков умудрился через гипноз завести на подсознание людей, что они здоровы, и им вот то, что они в ожогах, и у них проблемы с кожей, это все им приснилось, на самом деле этого не было, то эта установочка достаточно примитивная. Сработала так, что кожа вся восстановилась, 85% тех, с кем он работал. А если бы он ввел этих остальных еще глубже гипноз, потому что эмоциональное переживание у них было больше, чем тот уровень погружения, который он сделал, то и там бы все изменения произошли. И как говорил Крайон, чему вы удивляетесь? Вы на самой верхней ступени развития на Земле находитесь. Если у рака отрастает клешня, у вас точно так же все может меняться. И еще раз вспоминаю про Сета. Вы стареете только потому, что вы сами решили стареть. Вы можете оставаться молодыми сколько хотите и как хотите. Когда ты осознаешь свою молодость здесь, сейчас, и ты воспринимаешь себя, как будто бы тебе вот тот возраст, который ты хочешь, то эффект идет такой. Ты начинаешь позиционировать себя информационно в том, что ты хочешь. И ты этим становишься. А если ты еще это делаешь по 5-7 секунд, потому что это тогда гомеопатическое воздействие, когда нет привязки за результат, ты не успеваешь захотеть или почувствовать до конца это состояние, ты уже переключился. Оно в тебе будет оставаться, но ты уже в другом. До свидания, я уже занимаюсь другим. И если ты это делаешь даже 5 минут в день, по 5-7 секунд, то через 40 дней идут глобальные изменения в структуре твоей физики. Я не буду сейчас рассказывать, у нас не так много времени, как работает гипоталамус, который управляет обменными процессами. И вообще он создает условия через то, что пептиды, которые попадают в каждую клетку, они дают информационно, какой ей быть и что делать. А мы знаем, что в течение 5-7 лет у нас идет обновление полностью организма. Все, что с нами происходит, это матрица, которая нам заложена, которую мы можем менять самостоятельно. И это ярко видно там по воздействию Нарбекова, который это делал в обратную сторону. У нас есть яркие примеры информационного окружения. Если, допустим, у тебя в кабинете кто-то медитирует, кто-то читает молитву, кто-то занимается тем, что посылает всем любовь, то в тебе энергетика будет шикарная, потому что та среда, в которой ты находишься, тебе полезна. Когда я начал смотреть, опять же, малое количество людей, у меня нет возможности это делать, то обнаружил одна, которой уже, наверное, 88 лет, ей преподает пение у молодежи. Она выглядит шикарно. Притом она бегает, она носит высокий каблук, она красится, она следит за фигурой, она ходит в платьях, но она шикарная женщина. Другая преподаватель балета здесь, в Киеве. Она в трико показывает все молодежи то, что ей не должны делать. Ей под 90. Третья преподаватель в институте среди студентов. Четвертая воспитатель детского садика. Да, говорят, что если мы находимся рядом с детьми и при этом желательно, чтобы старики и дети, ну и там даже молодые девушки не лежали, не спали в одной комнате, потому что старики забирают эту энергетику. Но они могут не забирать, если они в хорошем настроении, когда они высокочастотно думают, когда они позитивны, когда они созидательны. Но тогда информация этой молодежи структурирует и полезно действует на нее, как среда, которая омолаживает сама по себе. Когда же мы сами себе даем задание чувствовать себя в состоянии молодости, то есть той, которую мы хотим, то в принципе, как я смотрел, что минимальное количество лет, ну это мы сейчас будем говорить не о годах, мы сейчас говорим о внешней составляющей. Это немножко разные два параметра. Так вот, внешняя составляющая зависит от того, как ты хочешь себя чувствовать, воспринимать. И то, что говорят физиогномисты, что лицо у человека, оно отражает его характер. Оно так и есть. Мы даже не догадываемся, что меняя характер, у нас меняются черты лица. И когда Сет говорит, вот вы меня сейчас видите, когда он общался с Джейн, широкий лоб, большие глаза, большой нос, там, широкий подбородок, это есть все, что трансформируется в вашем понимании те качества характера, которые у меня есть. Широкий лоб – это ум, большие уши – это интеллект, там, ну и так далее, и тому подобное. То есть интуиция. И в этом случае, даже когда мы выходим в тонкий план и видим каких-то сущностей, которые на самом деле аморфны, там нет состояния, но по их характеру мы их видим в том виде, там, коренастые, с большим носом, с большими волосами, там, с маленькими глазами, с прекрасной улыбкой. Это то, что у нас ассоциируется с определенными качествами, которые трансформируются через наш жизненный опыт, если мы живые люди сидим сейчас, через нейронные связи, которые и выдают то, что мы потом видим. Опять же, относительно тех моделей, которыми мы пользуемся, о которых мы говорили. Кто-то видит чертиков, кто-то ангелов, кто-то православных священников, кто-то католических. Кто-то Бога того, которого он рисует, а кто-то Аллаха. Следующий момент. Долголетие. Сейчас мы приходим к очень важной информации, когда я задал вопрос, почему идет старость. Один из ответов был высокая инерция. Возьми человека, которому 60-70 лет, и попробуй изменить его взгляды, его отношения, его мировоззрение, принципы жизни. Богу легче сделать переразряд и еще раз родился, и уже опять проходит урок. Спрашивается, откуда у них инерция? Это якоря, за которые они цепляются к событиям, к привычкам, к людям, к ситуациям, к образу жизни. Когда ты перестанешь эмоционально зависеть от близких, от своих способностей, от своей работы, от того, с чем ты взаимодействуешь, когда ты сделал и эмоцию забрал в себя, когда ты насладился общением с человеком, морем, фильмом и забрал мысленно, модельно энергию свою назад. Ты провзаимодействовал, ты туда дал уже эту энергию, через резонанс она туда пошла, но ты забрал, ты убрал якорь. Ну смотри, яркий пример, когда мы смотрим в прошлое, говорят, вспомните состояние, которое вы испытывали, когда вам было, ну, вы испытывали счастье, или когда вам было хорошо. И мы начинаем вспоминать море, природу, отношения с человеком. Это тот якорь, который нас держит. Когда ты можешь здесь и сейчас забирать эти состояния назад, то есть ты провзаимодействовал 10% при внимании 90% в себе, забрал назад, при этом находясь в хорошем, ты в этот момент не остался тем, кто был. Ты приумножил и сделал еще качественным это состояние. И когда мои знакомые ездили в ашрам к Саибабе в Индию, одна женщина познакомилась с молодым человеком, который знал много языков, очень хорошо знал эзотерику. И она его спросила, сколько вам лет? Ну вы такой молодой, вы так знаете. Он говорит, внешность обманчива, потому что я прожил на этой земле уже достаточно долго. Она говорит, сколько? Он говорит, ну хотите верьте, хотите нет, 400. Она говорит, а можно вас потрогать? Он говорит, можно. Говорит, у него тело какое-то другое, оно упругое, но совсем по-другому. Я рассказываю, как бы, ну, прикрепляясь к каким-то вещам, которыми вам будет легче потом пользоваться из-за того, что это уже есть где-то на практике. Потому что, ну, люди почему-то считают авторитетным, когда кто-то, кто более известен, уже это делал. Была практика, там описано, у Кастанеды, забирание тех эмоций, которые ты испытывал в прошлом. Женщина, которая проходила эту практику, по крайней мере, там ее очень хорошо описывали, она это делала в течение 3 лет. Она возвращалась и вспоминала те ситуации, которые у нее были там до самого рождения, которые она могла вообще вспомнить. Сначала это были какие-то большие промежутки, потом назад возвращалась, это были еще более какие-то подробности. И когда она за это время все прошла, ну, забирая то ощущение, которое она испытывала в тот момент, когда это все происходило. У нас же каузал – это тело судьбы, которое состоит из событий, которые с нами происходили, и эмоций, которые мы переживали в момент того, как. Наш недостаток и наше достоинство, что мы можем их забирать с собой. Недостаток, когда мы оставляем, достоинство тем, что когда мы забираем, мы так остаемся целостными. Так вот, когда она прошла эти практики, она, ну не помню, кажется, 60 лет ей было, в конце, когда она прошла практики, она увидела на 18 лет. Техник и технологий множество, не надо тратить 3 года, не надо четко проходить каждую ситуацию. Можешь потренироваться на каких-то, которые яркие у тебя были. А потом просто говорить, когда я высказываю это намерение, то все эмоции позитивные, которые со мной были, я возвращаю назад к себе и испытываю их здесь сейчас, трансформируя через то мировоззрение, которое есть у меня уже на сегодняшний день. А те события, которые у меня были негативные, на мой взгляд, я их преобразовываю в те поступки, которые бы создали именно благоприятный исход для меня и внутреннее состояние, которое бы мне было полезно. И забираю это все в себя и стою этой энергетикой. И периодически это делать ненавязчиво. Опять же, чтобы была системность, допустим, раз в день, по минуте, 40 дней. По-любому будут разные ситуации. И мысленно представлять себе, что там ты оттуда забрал нечто хорошее. Не забрал, ты вернул, вот это лучше будет слово, вернул себе то хорошее. Но при этом провзаимодействовав там, выдав там энергетику, и эту же энергетику забрав, но при этом ты не циклишься на том, как это, что это. И потом ты просто эту ситуацию видишь как, я опять же буду тебе говорить такое слово, неактивное окно, что ты уже забрал, оно перестало быть активным. Если ты можешь здесь сейчас ощущать себя таким, какой ты есть, ну, в данный момент, и твое внимание на 90% в себе, при этом это соединение, я бы так сказал, плотности энергетической, с легкостью в ощущениях. И 10% тем, что ты занимаешься, и важный момент, что ты это делаешь всего по 5-7 секунд, ну, первое время. Потом ты увидишь, что это будет продлеваться, а потом размажется вообще ощущение, и ты не будешь понимать, насколько ты осознаешь себя. Ты не будешь этого понимать, но ты будешь осознавать себя все больше и больше. Это как энергетический канал, который расширяется, ты перестаешь чувствовать эмоции, но это не значит, что энергия и восприятие у тебя изменились. Это как приходишь в спортзал, с трудом отжимаешься 10 раз, но когда занимаешься долго, ты уже отжимаешься 100, но первые 10 у тебя такое ощущение, что ну, вообще ты не отжимаешься, хотя ты стал намного сильнее. Ты это проходишь спокойнее. Еще такие нюансы, о которых важно знать. Думать о том, чего ты хочешь, в этом случае необходимо вскользь. Причина в чем? Энергетика, которая в тебе будет, она будет настолько мощная, что если ты будешь ее прикладывать больше, чем необходимо, она будет ломать. Касание такое, которое необходимо, как иголочкой. Раз, и сделал именно то, что необходимо. Потому что это делать молотом, это развалить все, на чем это лежит. Качественное взаимодействие. А значит, через ощущение ты думаешь чуть меньше, чем необходимо думать о том, чтобы это было. Скользящий взгляд, скользящее отношение. Я пока не знаю, как мне аккуратно это все делать, потому что те люди, которые сейчас прошли вот эту 40-дневку, я ее сейчас дорасскажу. Они столкнулись с тем, что многие процессы у них ломаются. Ломаются только из-за того, что они не осознают свои силы. Знаешь, как дядька большой пришел с огромными ручищами, пожал руку, и у людей там кости все похрустели. Он так и я сразу, ну я всегда так делаю. Ну что, легонько так и прижал. То это не осознавание того, какой энергетикой ты владеешь. И как я говорю своему знакомому, он говорит, Саша, ты даешь гармонию, надо давать мощность. Я говорю, мощность? Это не готовность принять энергетики и ощущение того, что она на тебя давит. Что она пользуется тобой, а не ты ею. Гармония – это когда ты все время расширяешься, но ты гармонизируешься с миром, и с тобой происходит не то, что для тебя занадто, а то, сколько тебе необходимо. Это, образно говоря, когда ты заказал апельсины, тебе привезли 2 килограмма, и хватило тебе на 2 дня, а не 4 тонны, и ты потом не понимаешь, где тебе спать, а где тебе вообще ходить. В этом плане дозировка очень важна. Уже сейчас тебе после этой встречи необходимо все делать вскользь и спокойно относиться к тому, если оно мгновенно не происходит. Если происходит мгновенно или происходит уже так, как ты запланировал, ты об этом никому не говоришь. Потому что как только даешь информацию, оно перестает работать. Это игра. Очень хорошая игра. Мне она очень нравится. Когда мы шли по улице с одной из моих клиенток, она говорит: о, я тоже так буду делать. Идешь, смотришь архитектуру здания. Говоришь: я тоже хочу жить, чтобы вот такая архитектура была. Машина. Я бы с удовольствием тоже на ней бы поездил. Хотел бы, чтобы у меня тоже такая была, я получил удовольствие. Катер. Тоже бы с удовольствием катался бы на нем. Часы. Увидел там в магазине. Ну ничего, я думаю, что на моей руке хорошо бы смотрелись. Тоже было бы можно в них походить. Понимаешь, о чем я говорю? Много хотеть. Когда видишь кустики, о, под моим подъездом тоже бы такие бы, если бы посадили, было бы прекрасно. Но если это начнет происходить, не говори, что это ты был программой, которая это все включила. Я буду тебе рекомендовать читать Сета, который дает много информации, но она немножко ужата и не такая простая, как я говорю. Но там есть ключевые моменты, которые ты берешь и подчеркиваешь. Только я подчеркиваю там, где идет созидательная информация. И он, к сожалению, тоже некоторые примеры дает через отрицание. Я стараюсь все вещи тебе объяснить, потому что, ну, может быть, что-то мы упустим. Следующий этап – это то, что называется «ты берешь и осознаешь», как говорил Сет. Вы думаете, что вы мир воспринимаете через световые потоки. На самом деле, этот мир вы формируете через свои глаза, как проекторы, создавая те предметы, которые вы видите, через то, что имеете идею, что они будут такими. Когда вы отворачиваетесь от стола, стол исчезает. Звук вы создаете своими ушами, зрительные образы вы создаете своими глазами. Чувства вам даны не для того, чтобы ими воспринимать мир, а для того, чтобы его создавать. Если вы думаете, когда вы поворачиваетесь к столу, что он проявился таким же, какой он был, нет, он уже сформирован совсем из других молекул и атомов. Если вы думаете, что вы все живете все в одной картинке, то вы все живете в разных картинках. И когда я на вас смотрю, то я вижу 2 комнаты, где сидит 2 человека в одной и 2 человека в другой. У этого свой телевизор, у этого свой телевизор. И каждый делает со своим телевизором то, что хочет. Когда ты начнешь просто в течение этих 40 дней осознавать, что я есть продюсер, режиссер, сценарист и создатель этого фильма, в котором живу, и ничего так, нормальная иллюзия, так достаточно хорошо выглядит, и листочки, и цветочки, и машины, как я себе понапридумывал, и дома очень качественные, как настоящие. Ты просто привыкаешь к тому, что это ты создал сам. Но к этому относишься в виде игры. Вспомни «Матрицу», когда он говорил: ложка гнется не здесь, ложка гнется у тебя в уме. И только из-за того, что ты в это веришь, это происходит. Экстрасенсорика – то же самое. Я же просто думаю через определенные модели, высказываю намерение, это дает эффект. Стекла, угли, левитация шариков, купание в проруби – это изменение отношения. Тебе важно поменять глобальное отношение, потому что мы до сих пор думаем, что мы живем в социуме, который воздействует на нас. Это ошибочное заблуждение. Нам необходимо осознавать, что этот социум формировали мы, это твой фильм. Ты просто об этом осознаешь, ты об этом вспоминаешь. У тебя желательно, чтобы пришло понимание и легкое восприятие того, что это есть. Точно так же, как мы, создавая в себе ощущение, что мы уже богаты, и смотрим, как мы к жизни относимся, когда у нас огромное количество денег, способностей и возможностей. Когда ты полностью здоров, ты просто разрешаешь своей энергетике привыкнуть к этому состоянию, которое потом сформируется твоим же подсознанием. Потому что когда мы говорим «разрешаю себе, чтобы это было», мы создаем вакуум, в который это все втягивается. Но какую модель мы делаем, через ту модель это приходит. Если мы делаем модель «чем больше я работаю, тем больше я получаю». Ну, как говорил Сет, чтобы перейти на другой уровень, необходимо расслабиться. Потому что когда вы напрягаетесь, вы пользуетесь теми моделями, которыми вы работали в этом социуме, в этом уровне. Хорошо, идем дальше. Я уже буду, конечно, сокращать эти все моменты, потому что много тогда не успею то, что надо передать. Выходит так, что информационно, если мы берем, ты работаешь тем, что я сказал, но при этом каждые 10 дней, в конце 10-го дня, делаешь, если помнишь, там есть лекциями с шарами, когда мы испытываем сначала состояние здоровья, да, счастья, да. Потом они объединяются внутри тебя и со своими ощущениями, но при этом в этот момент оттуда, из этих шаров, идут только состояния, а ты в это время за ними наблюдаешь. Зачем это нужно? Когда у тебя рассредоточено сознание, у тебя идет раскрытие и приятие нового. Когда ты сконцентрирован на чем-то, ты все фокусируешь и воспринимаешь только так, как ты считаешь правильным. А здесь важно отпустить. И когда у тебя будет состояние апатии или прострации, когда, как-то никак, ничего не хочется. Это говорит о том, что есть благоприятные условия, сейчас закачивается какая-то информация, как в компьютере. Выключите все другие программы, потому что идет установка новой программы. Когда тебе ничего не хочется, и тебе вообще все равно, это тебя вывели специально в серое состояние, как рекламистов, да, чтобы на них не влияла никакая информация, тогда приходит что-то новое. Тогда можно загрузить. Это упражнение, мы когда смотрели даже по методу Кирлиана, оно глобально меняет физику. Оно не оздоравливает. Если действие с шарами и с Вселенной, которая наблюдает с любовью за тобой, оно увеличивает энергетику, то когда мы мерили энергетику после работы с шарами, когда состояния все в совокупности происходили, а потом мы берем, уже высказываем, что я одновременно испытываю, что я здоров, что я счастлив, что я получаю удовольствие, что я есть гармония, что я очень богат, что есть любовь, что я есть легкость, можно еще добавить, что я есть молодость. И смотрим, как мы испытываем одновременно все эти состояния, но мы уже наблюдатель. Мы намерение выдали и смотрим, как они у нас трансформируются, взаимодействуют, и как мы воспринимаем себя, ощущаем мир и вообще ко всему относимся. И опять же, это недолго, 5-7 секунд, и мы отпускаем. На Кирлиане было показано, что очень серьезно идут деформации. Не улучшения, а идут деформации. Потому что идут изменения вообще структуры взаимодействия с окружающим миром и полем. Но окружающий мир создаем мы, а потом через энергетические каналы с ним взаимодействуем. Опять же, через свою законодательную базу, которая есть энергетический канал. Упражнение, которое в принципе можно делать, но не больше чем 3 минуты в день, которое мы будем менять. Притом упражнение очень простое. Ты называешь, опять же, это модель, которую ты можешь менять. Я ее даю вот таким образом. Первые 10 дней, если тебе удобно, опять же, некоторые переходят сразу, начиная со второго десятка. Ты представляешь, что в тебе есть шар, который есть любовь, гармония, удовольствие. В нем 90% твоего внимания, и есть шарик, который тоже есть любовь, гармония, удовольствие. В нем всего 10% твоего внимания. Можно сказать, нет внимания. Ты когда его вводишь, перемещаешь в пространстве, ты все равно внимание держишь здесь, у себя в груди. И потом через 5-7 секунд выбрасываешь этот шарик. Это может быть что угодно. Это может быть не шарик. Это может быть нечто, что тебе очень легко представляется. Очень важный момент, что мы полевые структуры и физику объединяем. Это целостная система у нас тогда. Чтобы не было два мира, которые потом фиг объединишь, когда ты в одном ушел очень далеко. Все делаешь на физике. Вот ты видишь. Это делается для того, чтобы когда ты мыслишь, когда ты делаешь, когда ты говоришь, когда ты думаешь, чтобы у тебя внимание сосредоточилось здесь, и этот шарик это как та моделька, что ты выполняешь какую-то работу. Это делаешь 3 минуты, при этом с перерывами на 10 секунд, но продолжительность действия 5-7 секунд, на 10 секунд отключение на физику, прям переключаешься. Следующий десяток, это ты наполняешь себя этой любовью, гармонией, как сосуд, ты осознаешь одновременно, что это наполнено от кончиков пальцев ног до макушки и в руках. И делаешь то же самое. Но у тебя уже сознание не только шарика внутри, а что ты весь есть любовь, гармония, удовольствие. И в любовь еще шарик этот, опять же, это твоя мысль. Но мысль, которая решает уже какие-то вопросы, какие-то задачи. Потому что это любовь, гармония, удовольствие. Но ты весь в себе. 90% внимания там. Это есть второстепенно. Третий десяток. В конце каждого десятка делаешь шары, которые объединяются в тебе, в тех состояниях. И потом ты все состояния чувствуешь одновременно. Опять же, 5-7 секунд. Будь готов к тому, что будут волны. То, что я говорил, будут приходить негативы. Это значит, он выходит из тебя и на место становится вот то, что ты заложил. Второй десяток ты проделал. Третий десяток у тебя уже наполненность любовью, гармонией и удовольствием уже за границами твоего физического тела, где-то сантиметров на 20. И они уже проникают в сам шар, который ты держишь в руках. И ты уже осознаешь себя всего. Взгляд будет бегать, то есть твое ощущение будет сканировать тебя. Это нормально, это процесс. И со временем ты поймешь, что у тебя уже нет такой концентрации, такой яркости. Это тоже нормально, у тебя расширяется восприятие, ты уже к этому относишься спокойнее. Уходит новизна. в четвертом десятке ты делаешь то, что ты наполняешь собой уже. Пространство 2 метра, комнату. Ну, как ты будешь чувствовать? Весь дом, пол улицы, весь город и шарик в руках. И ты уже есть нечто большее. Этот шарик уже будет представляться чем-то очень плотным. Потому что ты начинаешь осознавать себя и свой мир. Если еще ты возьмешь пару раз, больше не надо, сделаешь то упражнение, которое я там описал на Дао любви в самом конце, в комментариях, оно чем-то похоже на это, но немножко другое. Там идет процесс расширения сознания. Но оно будет как совокупность, чтобы более целостная картинка мира. Но в этом случае, даже когда ты будешь выбрасывать на четвертом десятке этот шар или отпускать его, он будет куда-то лететь, ты заметишь, что он очень плотный. И ты будешь уже после этого на четвертом десятке понимать, мысли твои, ты вроде бы как внимание держишь в себе, а мысли уже как материальные. Ты видишь, как они взаимодействуют, как они проходят в виде модели цвета, света, шара, пустоты, емкости. И взаимодействовать с той информацией, с тем человеком, с тем событием, которое ты закладываешь. И всегда будь чуть наблюдательным, интуитивен и убери давление. Экзамен для тебя будет это умение созидательно мыслить в отрицательных ситуациях. Потому что ты высокочастотен, ты набираешь позитив, будет ощущение того, что ты можешь. Хотя иногда оно блокируется тем, что ты ничего не можешь, это значит, ну, срабатывают предохранители. В том плане, что если будешь чувствовать силу, очень важно, чтобы ты помнил, что мастеров определяют по одному качеству, по скромности. Самодостаточный человек, он себя не рекламирует. Ему нет смысла, он уже все имеет. Вот эти 40 дней очень интересны. С той информацией, которую сейчас я тебе дал, я думаю, ты ее прослушаешь и попробуешь делать для себя. Можно что-то не делать. И важный момент. Все, что делаешь, важно делать с удовольствием. Или лучше не делать вообще. Тогда эффект всегда будет больше, чем мы будем делать физику, как Нарбеков 3 года умудрился работать и не получить результат. Из-за того, что делал только внешне правильно, а необходимо неправильно. Правильно можно тоже делать, но при этом ощущение более первичное, чем правильность. У меня были моменты, когда мне говорят: «Саша, у меня болит желудок, что мне делать?» Я там: «А, желудок – это неготовность принять, тебе надо там расслабиться и принять». А потом, чтоб что-то не работает, начинаю смотреть, а там не желудок, там кишечник. Я говорю: «Ребята, ну какой желудок?» «Да, ну не важно». Я говорю: «Да нет, это очень важно. Я перестал доверять ту информацию, которую мне говорят». Когда мне говорят «горло», я начинаю смотреть, а горло ли это? Когда мне говорят, что мне сделать для того, чтобы продать машину, я сразу смотрю, а нужно ли ему продавать машину. Я начал перепроверять, потому что часто идет ложная информация. А правда ли это? И когда говорят, он не прав, я сразу задаю вопрос, а кто здесь и вправду прав? И выходит, что люди позиционируют себя часто очень неверно. Начни с самого простого. Это убирай спешку, потому что все, что происходит, ты формируешь. Парень говорит: «Я попробовал, бизнесмен». Говорит: «Пробка. Ну, по идее, надо торопиться. Я еду на важную встречу». Там нафиг. Саша сказал, что спешить нельзя. Буду спокоен. Еду в удовольствие, музыку включу. Говорит: «О, Макдональдс. Пойду кофейку попью». Остановился, говорит: «Я опаздываю конкретно». Пью кофеек. Звонит мне, говорит, человек, с которым я должен встретиться. «Извини», говорит, «опаздываю. Еще на полчаса я в пробке застрял». Говорит: «Я спокойненько доезжаю до офиса, все делаю дела, и он только после этого приезжает». А говорит: «Если бы ты мне этого не сказал», говорит, «нёсся бы со всех ног. И, скорее всего, опоздал бы, еще бы нарушил где-нибудь правила дорожного движения». И выходит так, что ты сам своим состоянием создаешь то, что с тобой происходит. И следующий момент. Это очень простой. Твой авторитет – это очень просто. Музыка, которая тебе нравится. Картины, которые тебе нравятся. Машины, которые тебе нравятся. Ручка, которая тебе нравится. Оно может совпадать с кем-то, но ты всегда смотри по ощущениям. А что ты чувствуешь? И будь готов к тому, что не будет того, что тебе нравится. Ну, будь готов к этому. Или будет все оно такое, ну так, чуть-чуть. Ты же определяешь, сколько там любви, гармонии, того, что тебе нравится. И тот момент очень важный. Со всеми общаешься на равных. Дворник, рабочий, президент, миллионер, просветленный. Только тогда ты можешь пользоваться его опытом так, как будто бы ты сам его прошел, и преобразовывать под то, как тебе будет удобно. Как только ты подстраиваешься под человека, ты забираешь только его проблемы и карму, отрабатываешь все его неприятности. Даже если это будет Оша или там Иисус. Смотря сверху вниз, осуждение, забирая проблемы этого человека на себя, и гордыня, которая нейтрализует в будущее то хорошее, что могло бы произойти. И постарайся избегать похвалы. Человек, который хвалит тебя больше, чем минуту, он забирает у тебя очень много хорошего. Лучше, когда тебя хвалят, тут же говорить о том, какие есть тебе недостатки, или хотя бы о них вспоминать. Когда ты говоришь о чем-то хорошем, обязательно говори о том, как бы ты хотел, что это за границами твоих возможностей. Тогда оно работает замечательно. Потому что когда мы о чем-то говорим позитивном, мы от него избавляемся. Когда мы говорим о позитивном и еще о большем, чего мы не знаем, как достичь, оно усиливается. Когда что-то произошло, к этому относись спокойно. Когда тебя уличают в том, что у тебя есть что-то хорошее, говоришь, как я уже говорил, о чем-то, чего ты даже не знаешь, где и каким образом получить. Заработал миллион, говоришь, а что миллион, блин, ничего мне не купишь, хотя бы 10, тогда хоть как-то закрыл бы вопросы. Купил квартиру в Киеве, ну, молодец, в центре, да, хорошо, но хочется же в Париже, блин. Киев-то это уже нормально, но Париж-то лучше, возле Эйфелевой башни. И когда у тебя есть планы, но ты даже не знаешь, как их выполнить, говори про них всем. Как только у тебя структурируется, есть возможность, что это произойдет, ты тут же об этом замолкаешь и переключаешься на другие темы. Если мы берем тебя, у тебя великолепное состояние сенсорности. Сенсорность чем интересна? У тебя восприятие хорошее, но и воздействие такое же. Она в обе стороны работает. Поэтому мы и дали тебе модель, где у тебя есть намерение. Я живу для того, чтобы быть счастливым и получать удовольствие. У меня есть только один авторитет. Это я и мое ощущение, через которое воспринимаю мир. Наличие любви, гармонии, того, что мне нравится. И что бы ни происходило, что бы мне ни говорили, я остаюсь в своем хорошем. И всегда знаю, а я хочу. Вот когда ты начинаешь хотеть, и когда я собирался ехать в Киев жить, ну такой ненормальный из шахтерского городка, где никто никого ничему не учил, и семья обычная, я говорю, я буду жить в Киеве. Ну, ты можешь представить, что мне говорили. Ну, типа, опустись на землю, ну, живи нормально, иди в шахту, работай, будет все у тебя хорошо. Жизнь даст. Так вот, только из-за того, что я говорю, а я хочу. Будет все равно так, как я хочу. Вот я хочу. Вот это состояние ты все равно будешь себе продуцировать, потому что это оно двигает тебя вперед. Все люди, которые чего-то сделали в жизни, значимые, они были личностями. Имей свое мнение на все. Я, допустим, обладаю теми качествами, которые некоторые люди говорят нехорошо. То есть я из Библии, если брать, то я как Фома неверующий. Я все проверяю. Еще не просто там, что есть ли дырки, еще сравню гвозди и дырки, насколько они друг другу подходят. Ну, потому что это дает возможность потом двигаться вперед и пользоваться этим опытом.